Итак, здравствуйте, люди. Наконец-то мы начинаем. Вот, ура, по этому поводу. Значит, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что трактовать высказывания автора принадлежит исключительно автору. Сегодня будет очень страшная лекция про нас. Про нас. Называется она «Демонические и божественные натуры». Вот. Вот, вот такие есть и вот такие. И эпиграфом будет вот Бхагавад-гита. Вот Бхагавад-гита, это написано и в испорченной, и в неиспорченной. Это написано одно и то же. Я зачитаю. Бхагавад-гита 16.6. «О сын Притхи», это так Кришна Арджуну называет, «сотворенные живые существа в этом мире бывает двух видов, всего двух. Одних называют праведниками, других демонами. И каково отличие праведников от демонов? У кого-то есть варианты?
Отличие праведников,
да,
от демонов?
Да.
Но один служит Богу, а другой служит дьяволу.
Ну отлично, вы знали, да. Ну, можно лекцию больше дальше не это. Вы все рассказали. Но немножко поподробнее. Потому что, оказывается, Богу и дьяволу можно служить четырьмя способами. Четырьмя способами можно служить дьяволу, четырьмя способами можно служить Богу. И поэтому есть даже такая глава 16, которая так и называется. Целая глава. Их тут всего 18. Целая глава называется «Божественные и демонические натуры». И там на них это все, как это, персональные данные. И сейчас каждый будет узнавать. И вот обычно соседи узнают. Вот. Их называют там на санскрите, да, это же такие ведические знания, есть там суры, это вообще правильно, сукритинах, это божественные, то есть благочестивые живые существа, которые делают благо. Которые, вот что бы они ни делали, у них благо, понимаете? И знаете, что самое интересное, что божественные и демонические натуры по делам определить нельзя. Они будут делать одно и то же. По результату, по плодам узнаете их. А как же, если они все одинаковые? У них вся разница в сознании. Они думают по-разному. Вот и все. А так на это, на лицо, и на все остальное они ничем не отличаются. Вот. И есть, значит, суры, и есть асуры. А это приставка, значит, что-то наоборот. И они действительно наоборот. Хотя внешне вообще не отличить. Это душкритинах называется. Вот. Кто санскритом интересуется. То есть, и они отличаются тем, что они никогда к Богу не обращаются. Те обращаются, а те не обращаются. Вот и все отличие. И вот говорится, что там в Сатья-югу, вот знаете, Сатья-юга, потом там Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга, и вот Сатья-югу, демонические божественные натуры, они, ну, были в одной вселенной. Вот они вот в одной вселенной, в этом углу. Там демоны жили, в другом, они в другом, в конце вселенной. Хотя описывается вселенная, это очень напоминает Солнечную систему. Вот описывается. И вот... Ну, это отдельная тема, короче. В Трету-югу они жили на одной уже планете. В Двапару они уже жили в одной семье. А в Кали-югу, то есть сейчас, они могут жить в одном человеке. И такое ощущение, что во мне вот это борются две противоборствующие силы. Я вас поздравляю, в каждом из нас живет и то начало, и это начало. Но я в человеке, человек это то, в чем в нем доминирует. Дверь, пожалуйста, закройте. Да. В чем в нем доминирует. Но чтобы попасть в Кали-югу в это время, надо сильно постараться. Ну, это примерно как тебя в уголовном мире не коронуют, если ты не совершишь определенное количество убийств, у тебя не будет много денег, ты там что-то с общаком дела не имеешь. Надо иметь какой-то послужной список. Ну, именно греховный, чтобы вот сюда попасть. Так что я вас поздравляю, кто считает себя святым и очень правильным. В каждом из нас сидит вот эта вот гадость, демоническая натура. И в котором оно, это 51% акций, тот живет плохо. И не верит в Священное Писание, говорит, это сказки, реальность-то вот она. Ему говорят, да вот же реальность, так нет, реальность-то вот она. Просто 51% акций. Контрольный пакет. То есть там проголосовали две партии какие-то, и они, значит, И кто большинство, то
верх
взял, да, кто взял в человеке.
А можно уточните название, я что-то прощелкал, название лекции.
Натуры божественные и демонические натуры. И мы с вами все или божественные, или демонические, несмотря на то, что я не к тому, что вот утешьтесь у всех одинаково, где-то по 51%. Не-не-не-не-не. Вот. И, то есть, как по-другому? Вот мышление демонических и божественных натур — это два, можно сказать, противоположных типа мышления. Не просто чем-то отличаются в каких-то аспектах, просто противоположные. То есть, вот говорится, например, есть такое на санскрите ананда, это такая энергия. Если вот эта ананда энергия идет от тебя, это называется любовь. Если она идет к тебе, всасывает, это называется вожделение. Одна и та же энергия. И вот у них вектор другой. Вектор другой. И, в общем, ну, в Гите написано, что один тип мышления ведет к освобождению, а другой — к рабству. И при разных типах мышления действия могут быть одинаковы, потому что все прочитали, как правильно. Да если ты даже не читал, в социуме приняты какие-то правила и сказали, если так не будешь, в тюрьму пойдешь или с работы уволим. И ты это делаешь. И туда ходят, устраиваются на работу и демонические, и божественные. Но мы видим, одному везет, а другому не везет. Одни существа троичные, а одни двоичные. Вообще человек троичен. Он состоит из тела, по-другому называется кшетра. Кшетра — это поле деятельности даже. Мозг в том числе относится. Душа и дух. Три компоненты. Тело, душа и дух. И вот божественные натуры, они как-то с совестью дружат в ладах. Ну, стеснительные такие. Не могут себе что-то позволить. Или наоборот, могут нарушить закон. Потому что совесть говорит, вот это вот, ну, по-человечески понятно, по закону нельзя, а по-человечески вот можно. Сейчас, минуточку. Вот. И, то есть, они троичные, а эти двоичные. Двоичные говорят, вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это хорошо, вот это плохо. И выбирают. У них мир двоичный. Они говорят, вот и надо из этого плохо делать хорошо. Троичные говорят, нет, плохого нет вообще. Вот предыдущий оратор говорил, что плохого ничего нет. Есть просто непонятое хорошее. Что даже болячка — хорошо. Она ведет себя, подталкивает к какому-то осознанию. И вообще даже нет скверных черт характера, которые там с гневом связаны или что-то. Просто есть черты характера, которые предназначены для мирного времени, когда все хорошо, резких движений делать не надо. Но когда наступает военное время, вот именно тогда наступают вот эти вот там гнев, все такое, там срывка с плеча, надо вот это. Они тоже как положительные, просто им время особое. А люди, а демоническая природа, они все наоборот. Когда все, потому что они трусы. Можно по-другому сказать, что демоны все трусы, а божественные не трусы. Не трусы. Ну, не боятся, потому что, ну, страх бежит от лица Божия, что тут поделаешь. А те без Бога, и они, значит, все надо изучить, и вот так вот, вот как тут это с такой славом по жизни начинается. А те, да будут ваши стези прямо, для них вот такие вот безбашенные вроде, и друг друга они могут не понимать. Божественные не понимают, неужели вот это надо объяснять еще? Это ж непонятно, это ж аксиоматично, это ж как белый день. А им надо объяснять, а как? А как? А вот в этом случае, да это тот же самый случай. Какая разница? Ну, ты находишься или на территории кармы, или на территории чуда, или на территории физики Ньютона, или на территории физики Эйнштейна. Хотя, ну, напрасно я, наверное, назвал, что там Эйнштейн, причем тут они? Эта физика существует. Там может быть все, что угодно, здесь может только быть по правилам. И здесь одни нарушители. Здесь объекты, здесь субъекты. Субъектом можно все. Объектом можно только то, что можно. И, ну, это двоичные и троичные. Это вот если даже взять китайские, они считаются, что в мире есть всего два числа, 2 и 3. Одно число, а единица у них не считается. И вот 2 и 3 создают 10 тысяч вещей. Это я делал по нумерологии. Вот это там пирамида чисел. 2 и 3. И вот эти 2 и 3. И демоны нужны. И когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, там написано, демоны были созданы раньше. Раньше демоны первые, а потом божественные пришли. Потому что это, ну, мусорщики, они подъедают брак. Если тут вот что-то кто-то что-то творит, а возьмет, да как и вытворит вот такое, тут демоны раз и съели ее. Так что если вас подъедают, забирают деньги, здоровье, то-то, то-то, у вас забирают брак, который не нужен, который не имеет продолжения, не имеет будущего, и с ним вы дальше не уйдете. Вы говорите, ой, меня ограничили. Не, если бы тебя это не подъели, у тебя бы не урезали, ты бы давно уже бы помер. И вот, то есть одни рабы, написано, что вот мышление демоническое ведет к рабству, а то ведет к освобождению. И кто рабы? Да их вообще на лбу у них написано. Вот после этой лекции вы будете смотреть на человека и видеть, кто раб, а кто свободный. Сразу. Ну, например, когда вот я нумерологией занимался, если долго этим заниматься, нумерологией, я смотрел на человека и видел вместо человека число. Представляете, да, до какого уровня шизофрении может дойти. Видел число, потом видел, как эти числа, рассказывал, тот человек говорит, откуда ты про меня все знаешь? Вот я видел. Ну вот долго, если вообще-то заниматься, то тогда ты проникаешь в мистику. Тогда, если долго заниматься, вот труд поэтому хорошо. Вот, и, ну, например, вот я работал на железной дороге в ПЧ-14, и все считали, туда вообще шли, знаете, работы для чего? Которые выходили люди из зоны, и чтобы закрыть статью, чтобы им выдали бумажку, ну, чтобы устроиться на что-то приличное, и чтобы вот у них была характеристика с последнего места работы. И там вкалывали, там кайло, там криозот, грязь, пыль, все такое, ну, вот. А мне там нравилось. Почему? Потому что я пришел и сказал, это вот это мое. И начал там, ну, в общем, мне нравилось, потому что я там работал не за деньги. Знаете, какой был результат? Начальник этого, мой мастер, бегал за мной и давал мне деньги. Я говорю, не надо. Он, я тебе не могу больше, извини, платить. Я говорю, да мне не надо. Он мне приписывал какие-то там наряды, что я бригадир Бестыкова пути. А Бестыкова пути там не было даже в теории. Вот. Когда я устраивался на новую работу, мне тоже так же бегали. То же самое с моей женой тоже были. То есть мы, когда ты не требуешь за свою работу что-то, даже за амортизационные там расходы, за тобой бегают. Как это, помните, человек с бульвара Капуцинов, там этот Табаков сказал, когда я вижу, что человеку ничего не надо, значит ему надо все. Помните, да? Как бы говорит, мне ничего не надо, ему надо все. Да, мне надо было все. И тут еще был такой бонус, что мне было все равно идти с дома на работу или с работы домой. Мне одинаково было интересно. Я это не разделял. Вот чем божественные и демонические не разделяют. Ну, целостный мир, не двоичный. А вот ты демонический, все, там надо идти заработать, а вот тут я буду это проедать, прожирать, и мне тут буду веселиться. Уже плохо. Понимаю? А если это одно, это одна моя фирма такая, вот, оказывается, сверху тогда сыпется все. И все люди, которые вокруг там, начальники, не начальники, к тебе вот так вот относятся почему-то. Заметьте, не... вы думаете, я там лучше всех работал, был лучшей квалификацией? Нет. Вот у меня это было в голове другое. Ко мне присылали уголовников, работали под моим началом. И они оставались работать, уголовники, которые не хотели работать, которые сели, все, ну, не совсем уголовники, химики. Понимаете, о чем я, да? Их иногда выпускают подработать и потом загоняют опять за решетку на ночь. Вот так вот. И это люди, которые сели в тюрьму, потому что не хотели работать, они на самой каторжной работе, им было интересно со мной. То есть это заразно, да. Вот. И вот говорят, вот Бог, одни говорят, помрешь, Бога там увидишь, Царствие Небесное. Я вам хочу сказать, я прошел много храмов, был не последним лицом там в этих храмах, и Бога я на работе видел гораздо больше, и чудес я видел гораздо больше, и нарушенные причинно-следственные связи гораздо больше, там и металл вот так вот гнулся, там чего только такого не было, там чудеса были самые настоящие, в храме тоже были, но мало, на работе было больше, потому что для меня вот это было храм. Вот удивительно в чем, что вот и божественные, и демонические натуры могут совершать как благочестивые, так и греховные поступки. И вот человек с демоническим сознанием может вести достаточно такой упорядоченный образ жизни, соблюдать все правила, и он может быть терпило, может быть даже не терпило, это даже может быть ему нравится, и даже внешне исполнять все, однако внутри он если он жаждет наслаждения, аплодисменты, власти, последователей, признания, он демон. Если внутри он жаждет, но не отличается, не отличается. И в конце концов такие лицемеры деградируют до греховной жизни, их, и у них что-то не везет, и потом и все говорят, понятно, вот он какой. Вот. И значит разделяет, то есть отличить их можно не по поведению, по поведению вообще ничего не поймешь. Потом по реакции, обидчивый, необидчивый, потому что божественно обижаться как бы грех, и нет. Мне иногда стыдно, что мне так хорошо, вот так вот, да, другим, вот, отличить можно только поняв, как они относятся к Богу, какое внутреннее устремление, если они хотят что-то себе, это такая нищенская психология, это не только деньги, вот я пообщался с тем человеком, потом как выпотрошены, он энергию у меня забрал, он такой вампирюга, это все равно, что ты нищий. Ты не отсюда берешь. У каждого из нас безлимитный источник здесь. Мы даже не понимаем, как это тело устроено. И навряд ли, и слава Богу, что не понимаем. А этим все надо. И вот они ищут, где лучше человек. Рыба где глубже, человек ищет, где лучше. Это демоническая пословица. Человеку везде хорошо. А это нежить двоичная. Вот она ищет, где. А ей она никогда не найдет. Она только придет даже в хорошие там условия, она скоро их опустит, потому что ему не положено. Не положено. Две торговки стоят, одной покупают, одной не покупают. А они взяли оптом с одного и того же. Вот одно уберут, одно не берут. Почему? Вот ей не положено. Не положено. Через кого-то Бог действует, через кого-то не действует. И это, опять же, не квалификация. Это ты вот Божий человек или ты просто сказал от него, отрекся. То есть отличить можно только поняв, как к Богу относится. И различают четыре вида демонических и четыре вида божественных. Это написано вот здесь вот тоже. В Бхагавад-гите написано. Их четыре. Первый называется «лишенный разума неверующий», написано. Ну, в комментарии написано. Это ослоподобные люди, которые думают, чем больше они работают, тем больше они получат. Это ослы. Ты получишь ровно столько, насколько ты альтруист. Все. Альтруист. Второе. То есть они будут пахать, и они пашут, значит, устают, обижаются, потом приходят это демонические натуры. Демоны приходят только к демонам. Просто есть одни демоны, вы думаете, демоны это которые занимаются рейки, там, которые отжимают что-нибудь, которые просто взяли на бандитский путь. А это явное, открытое. А есть скрытые, которые они вот в социуме такие же самые, но мотивация у них от вот этих бандитов вообще ничем не отличается. Что та нищета, что эта нищета. И вот им вот надо. И вот они думают быстрее. Они заработали, потратили усилия, потом приходят другие демоны, забирают излишек, потому что его мечты, его требования к миру вот такие, как у требования бомжа. Вот немножко вот для себя, только для себя. А ему надо вот так, а он заработал столько. И вот столько у него забрали. Он говорит, обокрали. И пошли суды там все вот эти вот. Ну, понятно. А в судах кто сидит, мы тоже знаем, да? Отнюдь не божественные натуры. Особенно сейчас. Вот. Итак, лишенные разума неверующие. Неверующие. То есть они не верят. Вот, закон кармы, они думают, это твое действие. А то, что мотив, ум у них действует, и это гораздо мощнее, они это просто не учитывают. Потом последний из людей, называется Нарадхамы. Последний из людей, это значит, если одним словом, это обыватели, которые законопослушные, у них все в порядке, они никого не обижают, они просто хотят жить и не трогайте меня. Закон изменился, они изменились под этот закон, они, в общем, молодцы. Вот. И их больше всего, это их называют последние из людей. Даже вот эти ослы лучше их, потому что они хоть что-то там это... Поршнями как-то двигают, а эти, вот только надо, сколько надо, столько надо. Чье знание украдено иллюзией? Это выдающиеся ученые, выдающиеся целители, выдающиеся агрономы, выдающиеся, то есть умники. Потому что знание имеет оно... Знание это живая субстанция, это не просто прочитал, это не просто информация. Если информацию принял, оно значит, либо оно изменит меня и мне сразу похорошеет вдруг. Если я не хочу самоубийством заниматься, и не изменяюсь. Я тогда хожу и всем, как кувалда этим знанием, говорю, ну какой ты бестолочь, на тебе еще вот это знание. Потому что это знание побуждает меня, оно не может спокойно там быть. И есть третий путь, такое знание, когда я свое знание при, ну, эту змею натравливаю на другую змею. Например, если я алкоголик, то я, ну, так точечно собираю знания, которые оправдывают мое состояние. Я говорю, а вот Иисус-то вот выпивал, вот, на вечере-то выпивал, а первое чудо, что он сделал? Вино сделал. Вот, и так далее, да, и все, и я нормальный. Вот такое знание. То есть, если ты к себе не применяешь, ты начинаешь быть террористом таким. И вот эти люди демонического характера, которые хотят срочно всем причинить добро. Добро. Вот. А добро, понимаете, если ты добро... А демон не может причинить добро, он не может сделать добро, потому что он сам есть зло. Если он даже говорит правильные вещи, но внутри он демон, ты в первую очередь, мы воспринимаем его натуру, а уже потом, потому что натура это есть содержимое. Достаточно глотнуть вот этого божественного содержимого, какая разница в какой форме. Вот, а те вот демоны, им очень важна форма, протокол, что зачем, это можно, это нельзя. Божественно все равно. Потому что там все может поменяться местами и будет работать во славу Божью. Называется чудо. Чудо. Называется слава Божья. Слава Божья. Это то, что вот у демонических отсутствует. Всего один вот такой вот аспект. Вот. И есть четвертые, которые ну, уже совсем кончены. Им вообще с рождения присуща безбожная природа. Это ну, они в основном идут в правительство, проще говоря. То есть это люди затваренные, можно сказать. Это уже профессиональные, это уже там отбор, это уже... Вот. А какие встают на благочестивый путь развития? Я не скажу, что они встают, потому что Кали-Юга, мы должны были нагрешиться, чтобы сюда попасть. Какие встают? Оказывается, это очень простые вещи. Первые, которые просто в нищете, которые мало здоровья, мало денег, мало чего-то. Но они это зарабатывают честно через совесть. Или просто говорят, боже, да, что-то вот. Те, которые стремятся даже к благополучию и богатству. Вот у них все есть, и они говорят, боже, вот еще бы миллиончик не помешал. Вот. Но они не делают пирамидальные структуры, чтобы там каждый там это вот. То есть у них нету там рулетки какой-то, вот этого нет. Они просто говорят, боже, да, им вот это. И они, оказывается, они с Богом так контактируют, потому что у них жжет вот это вот такой недостаток, они все в недостатке, жжет, и он обращается с реальной просьбой. Третье, это просто любопытный. Как мир устроен, Бог вообще есть, нет, а точно ли он есть, а кто его видел, вот он интересуется, эти считаются выше стоят. Потому что тем важно с голоду не умереть. Второй категории, чтобы не просто был обед, а чтобы со специями там как-то, да, чтобы достойно жить. А третий вообще есть, не есть, он любопытное такое, да. И у него, а проблема у нас там, где любопытство. И вот которые любопытные, у них нет проблем вот с теми двумя. Это не значит, что у них вот все так экипировано. Их просто, им не голодно, они от этого не заболеют, они, ну, и все хорошо. Но обычно, если ты на третьей ступени, те два удовлетворены. И четвертая категория божественных людей, которые ищут Бога. Они говорят, вот что-то про Бога все говорят, а вот где он? Вот ты покажи. Вот всех там это смыкают за одежду. Говорят, покажи мне, вот покажи, вот хочу увидеть. И это еще круче. Они не просто любопытные, потому что И обычно это люди, которые уже много знают. Ну, говорит, ну узнал я много, и что толку? Вот я узнал много нумерологию, а потом, когда за магию взялся, тьфу на эту нумерологию, я взял магически, два числа поменял, и у меня вся реальность поменялась в квартире. Магия. А нумерология говорит, вот такой номер, значит, вот это такой номер. А магия круче. Не работает ни нумерология, ни астрология, ни медицина. Вообще ничего не работает, когда ты переходишь туда. Работает так, все выстраивается под твою нужду. Устраивается. Правильно, неправильно, чтобы только вот тебе было нормально. Почему? Потому что ты сын Божий. Вот я сын, если царя, да, хочу вот это. И царь-батюшка мне говорит, на, сынок. Вот. Вот это Божье, человеке, Божье человеке. И тут нет вопроса, положено, правильно, неправильно. Я хочу, но. Потому что там есть ресурс. Там есть ресурс. И божественные натуры, они же ну, не стараются причинить добро, ничего. Они, ну, не, как Иисус говорил, вот что он там не всех исцелял-то подряд. Да? Вот идет там 40 человек лежит, он одного выбрал, исцелил, а те 39 так остались. А он сказал, когда его спросили, он говорит, а мне вот папа ничего про тех не говорил. Ничего не делаю, не видя отца творящего. Понимаете? У них нет такой собственной инициативы. Вот. Из приведенных вот этих там стихов, там 4 божественные, 4 такие, можно увидеть основное отличие между двумя категориями людей. Демонические никогда не вручают себя Богу, а в то время как божественные всегда к ним обращаются. Что такое не вручают себя Богу? Не рискуют. Не рискуют. Боятся. Не то, что боятся. Они говорят, мы ничего не боимся, мы сначала изучим вопрос и очень смело туда пойдем. Вот так вот. Не рискуют. А все знают, что кто не рискует, тот шампанского ж не пьет. Да? Не пьет. Вот так вот. И мы все какие-то дела делаем. Вот мы не можем не делать. Добровольно или вынужденно по нужде. Я не могу вот лежать на диване. Придет нужда или аппетит придет, надо поесть. Надо куда-то подрываться, что-то делать. Вот, и совсем ничего в общем делать не получится. И дела разные мы делаем. Добрые дела, злые, для себя, для других. И в результате нашей деятельности мы видим разные результаты. Потому что в конце нашего любого дела есть ОТК. Знаете, что такое ОТК? Отдел технического контроля. Раньше было на заводах, да? Помните? ОТК. Вот, который что-то пропускает дальше в жизнь, а что-то бракует. Вот этот ОТК – это Бог. Вот если ты с ним это сделал, правильно мотивация, все дела, оно идет дальше, долго служит и все в порядке. Если не это, сразу дело, бах, разбилось, например, да, вот бракует. То есть будущее только за тем, что сделано с любовью, то есть бескорыстно, понимаете? Бескорыстно на 100%, на 100%, не за деньги, не за почести, это тоже корысть. Не за что, чтобы душу спасти, это тоже корысть. Не за то, чтобы, в общем, без требования оплатить амортизационные расходы. Вот я к вам приехал, я вот это вот сделал. Вы мне только заплатите за проезд. Уже не бескорыстно, понимаете? Уже не идет. Представляете, какой высокий стандарт быть вот этим божественным. И мы вот много, там 99% делаем вот прямо хорошо. И маленькая и ложка дегтя, все на смарку. Понимаете? Все на смарку. Я бы хотел всем делать хорошо, но мне на проезд не хватает, ребята. Ну, скиньтесь на проезд. Если тебе на проезд не хватает, значит, Бог тебя не уполномочил делать это дело. Если Он тебя уполномочил, Он тебе все это даст. Ты ни с кого требовать не будешь. Может быть, тебе засунут в карманы что-нибудь там по финишу, но это уже не твое дело. Не твое дело. Но ты не будешь, ты должен быть готов это сделать совсем безоплатно. Совсем безоплатно. Вот такая вот вещь. Вот такая вещь. Вот, ну, вот моя... то есть, плоды всей остальной... всей, вот всей абсолютно деятельности нашей. Вот почему нам вот амортизационные расходы приходится нести там то. Они будут, как сказать, уничтожены, как брак. Уничтожены, украдены, ограблены, разрушены, бомба упадет, понимаете? Будут уничтожены, как брак. Бог бракует. Он говорит, все, что без меня, ну извините. Некоторое время провисит, вот это все будет уничтожено. Вот моя личная статистика, вещи, которые мне подарены, служат 7-10 сроков. И я их куда-то меняю, отдаю только потому, что они морально устарели, новая вещь пришла. Новая вещь пришла. А то, которое я за свои кровные, заработанные, честно купил, служит один срок, и потом говорит, это еще долго. Мне приходится выкидывать, ремонтировать, и головная боль. А то даже ремонтировать не приходится. Вот, понимаете? Вещи, железки, и то...
имеют духовную составляющую.
Да, 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 имеют духовную составляющую. Они живут или на этой территории, или на этой территории. Они по-разному живут, оказывается. А по-разному живут. То есть, например, деньги, которые Ну, вот, например, вот я был в краеведческом музее, там, вот, на Хортице, да, и там экскурсовод говорит, что вот казаки доблестные, они же не только защищали нашу родину, наши там рубежи, они и подворовывали. Они были там, часть казаков, не все, ну, как налетчики. И они приносили, много там награбленного приносили, а что, правильно. Вот. И третье, они отдавали на строительство храмов. Так вот, все храмы, которые построены на награбленные, разрушены. А все храмы, которые вот, Запорожье, Запорожской области, это мне экскурсовод говорил, называл, я не запомнил, которые построены на пожертвования, стоят до сих пор. Их там подновляют как-то там, но они стоят на пожертвования. Понимаете, даже деньги пахнут. Пахнут. Ну, в общем, люди, которые совершают действия, которые совершают действия за вознаграждение, живут зря. На бис. Люди, которые живут за вознаграждение, за аплодисменты, чтобы просто сказали, молодец, хорошо, живут зря. То есть не живут вовсе. По-другому можно сказать так. Вот если... Я что-то сделал, и окружающие сказали, ну молодец, ты так сделал, молодец. Я говорю, ну да, я, да не, я вот тут немножко, ну так, принял похвалу, все, Бог, от Бога похвалы не дождешься, не дождешься. То есть это категория вот этого поступка, который я продал этот труд, я его перевел в статус демонической деятельности, понимаете? Просто приняв похвалу. Просто приняв похвалу. Вот. А если и эти не хвалят, никто не хвалит, я тогда все говорю, видишь, смотри как, о, видишь, да, они говорят, да, да, хорошо. И вот если я так всех смыкаю, тогда все как сговорились, перестают даже смотреть туда, потому что я первый оценил свое деяние такое распрекрасное, а поскольку дело одно, и оценка может быть только одна. И вот эти 10 человек просто мимо ходят, и их как Бог глаза им отводит. Если я не оценил, они видят. Если и этот вер, тогда оценивает Бог, и тогда эта вещь живет долго. Живет долго. Вот такая вот
цель. Это тяжелейшая формула, конечно, вообще.
Да, хвостовство очень.
Федорович, а что значит принял похвалу или не принял похвалу? Вот тебя похвалили, и что ты, как ты можешь не принять похвалу?
Ну, а у тебя внутри приятно стало от этого.
Ну, нейтрально.
Ну, если нейтрально, значит не принял. Сказал, да ладно, или отшутился как-то, да, отшутился, да. А есть люди, которые аж, ему скажут, да, молодец, он аж порозовел, не скрывает даже.
Иногда бывает такое, когда тебя хвалят, и такой, да, кто-то как похвалит, даже не важно за что, знаете, вот как малыша тебя похвалят, и ты такой,
Так а что, надо быть тогда отмороженным вообще?
Нет, внутри просто надо нейтрально относиться к этому.
Отец сына должен хвалить. Смотря в чего, ну, он хвалит за его там рост, за то, что он буквы больше там узнал, за то, что там кульбит назад уже может делать. Это правильно, это одобрение Бога, потому что отец для него, родители для него как боги.
Не, ну, и есть внутренний... если он принял эту похвалу...
Отца принял нормально.
Вообще, кто хочет эту похвалу? Похвалу хочет те, кто не имеет похвалы от Бога, когда изнутри одобрения Бога нет. Это одобрение, оно в Бхагавад-гите пишется как это радость от своего могущества. Ты что-то сделал, и внутри радость. Вот такая радость. Хорошее настроение. Даже устал или что-то, а тебе вот радостно. Вот и радостно. Ты понимаешь, здорово. И тебе...
элементарную вещь сделал и доволен.
И доволен, да. И доволен.
А если наоборот, когда хвалят неловко?
Потому что без похвалы вовсе мы не можем... двигаться дальше по времени. Это тот бензин, по которым, ну, как это как приборы, которые правильным идем путем товарища. Ты идешь, и там написано там Орехов, ты дальше идешь, Орехов, едешь, да. Указатель, что кто-то должен похвалить. Если Бог похвалил, те указатели тебе не требуются. А если не похвалил, ты уже ищешь его.
Спросил, если ты чувствуешь неловко.
Если наоборот бывает, когда хвалят, а он как-то аж неловко.
Ну, молодец, что, молодец. Да, божественная натура перед нами сидит. Аж неловко, когда
хвалили.
Я не поэтому.
Ну, ладно, я подкалываю.
Неловкость.
Я так и знал. К концу лекции останутся одни божественные натуры, все демонические убегут. Итак, на чем остановились? На чем остановились? То есть люди, которые совершают действия за вознаграждение, абсолютно любое вознаграждение, живут зря. То есть не живут вовсе. И как там в Библии было, есть такая фраза, что их существование это напрасное, как это, суета-суета, томление духа. Дух томится, не одобряет. Знаете, что такое томление духа? Это скверное настроение. Понимаете? Это депрессия. Бог хочет этого, этого, а ты его, ты жмот такой, ты зажал, не хочешь, ты, у тебя свои от страха там чего-то там. И у тебя просто томление духа. А вот когда дух не томится, ты радостный. Понимаете? Ну, вот, да. То есть, если плохое настроение, ты Бога прищемил к ногтю. Вот. И, ну, в конце концов, это из-за страха вся вот, потому что я уже много раз говорил, что все люди делятся на героев и негероев. И вот, вот если я взял тут, где тут, вот, Шримад Бхагаватам, это шестая песня, да, шестая песня, тут про демона Вритрасуру написано. Демон, представляете? И вот я про него зачитаю, он говорил... Это шестая песня, одиннадцатая глава, четвертая. О полубоги, эти воины напрасно родились на свет. Это я к тому, что люди, совершающие действия за вознаграждение, живут зря. Зря. Им больно за бесцельно прошлые годы. И они смерти боятся. И боятся вообще всего, любого шороха. Вот. То есть они не живут вовсе. Мертвецы боятся, живые не боятся. Они в жизни, они... Вот. И он говорит, эти воины напрасно родились, они не сыновья, а испражнения своих матерей. Они даже ну, а по-другому славяно-арийских называют нежить, очень просто, нежить, нежить. И эта нежить хочет жить прилично, не получится, не получится. Это объект, и его буцают с места на место, ему что-то говорят, он говорит, у меня есть какие права, сиди, какие у тебя права, ты нежить, ты вот... Табуретка, ты там вот нежить относится. Поэтому надо срочно. То есть в нем победило, в нем ничего нету божественной этой искры, есть. Но просто он долго кормил вот другую собаку. Там две собаки есть, какой будешь белый, там черный, какой кормишь, та и победит. И если вот даже если эти люди, которые вот. Как он называет, испражнение своих матерей, думают, что они посвятили жизнь обществу, что они хотят его улучшить, установление справедливости. Вот, и они ничто, написано, и дела их ничто. Ну, они просто канут в лету. Кстати, Библия, кстати, говорит, что они ничто. Вот, вот я сейчас зачитаю. Где это написано, что они ничто? Кто-то помнит? Читаю. «Если я раздам все имение мое...» Хорошее же дело, да? И отдам тело на сожжение, а любви не имею. Бескорыстие это любовь и есть. Все думают, любовь что это такое? Бескорыстие. Ничего не хочу в ответ. Нет во мне в том никакой пользы. Если имею дар пророчества, знаю все тайны. Это для умников, которые говорят, ну я шумный. Значит, божественный тип. Знаю все тайны. То есть сверхумный, да? И имею всякое познание и всю веру. Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, я ничто. Не никто, заметьте, а ничто. Угу. Это относится к объектам, не к субъектам.
Но каждый же имеет какую-то толику любви. Тут кого-то больше, кого-то меньше.
Да, но негативная часть задавила. Задавила. И поэтому мы своим примером должны показывать тем, кто нас не спрашивает, и вербально говорить тем, кто нас спрашивает об этом, чтобы оно прорвалось. А если тебя не спрашивают, значит, либо у тебя нет квалификации ему сказать, потому что Бог сводит ученика и учителя. Мы не можем, ой, я что-то открыл, вчера бросил пить, и так стало хорошо, и пошел всем алкашам проповедовать. Ну, ему, может, еще там год надо кувыркаться, что-то там понять, он должен дозреть до этого решения. Потому что решение должно быть добровольным. Бог еще не может... своей рукой так раз так, ну тогда он убьет. Он дозреть должно, должно зазреть. То есть вечность идет только бескорыстие, все остальное будет уничтожено, как некондиция, которой нет места в будущем. Вот как вот те вот запорожские казаки там, да, понастроили храмов, а их взяли и разрушили. Потому что...
Скажите, вот люди, которые вот эту всю воду мутят, да? Они же не из бескорыстия это все делают. А у них там они века, на века планируют там на сотни лет вперед, да? И у них, ну там, сегодня не получилось, ну ладно, завтра, послезавтра получится. Британцы, допустим, с французами, что, от бескорыстия индейцам оружие давали? Нет, бескорыстия. Индейцы дебилы взяли, друг друга замочили. О, свободная земля.
Тьма – это отсутствие света. Британцы или там это, корпорации демонические там и так далее, они расцветают только тогда, когда меркнет свет, когда появляется свет в этих других людях. И вот поэтому они хотят больше плесени там накидать, чтобы свет, это чтобы больше существовать. У них свой интерес. Сами они ничего не могут сделать, потому только что в них нет чуда. То, что они делают, это чудо, но это чудо в негативе тоже мы делаем. Мы делаем. Мы творцы. И нас используют как вот. Дальше в будущее. Они в будущее могут они только знают, с нами. Они без нас не могут существовать. Мы без них можем, они без нас не.
Они знают механизмы. Они вбрасывают людям в голову образы. Да. И как только люди начинают верить в эти образы, оно все становится так, как они планируют. Как эти демоны планируют. А если люди не ведутся на эти образы, то...
Значит, ведутся на это только бессовестные, бессовестные или, в скобках, трусливые люди. Потому что нормальные люди на них не ведутся. И поэтому с детства внушается страх и глупость. Образование уничтожается, как учитель, вы должны все знать. Вот. Итак, они все вот эти демонического настроя, эти... Они готовы делать хорошие дела, но за деньги. За деньги. Так вот, хорошие дела за деньги не делаются. За вознаграждение, в смысле, не делаются. Если тебе потом дадут, да. Но если ты рассчитываешь на это дело не будет хорошего, значит, Бог это забракует, и ты будешь, как же тут не получается? Как же вот нет вот последователей? То есть, а получается, смотрите, если это дело не является добром, а ведь благими намерениями, я же благими намерениями, не является добром, значит оно является злом, потому что нейтрального в мире вообще ничего не существует. Хотя может быть злом и неочевидным, но значит по закону кармы, за зло зло, за добро добро, прилетит в ответ зло, но уже достаточно очевидно. И у меня возникает много недоумения, очень искреннего. Как же так? Я старался изо всех сил, терпел тут. А мотив был какой? Мотив либо обывательский, либо это такой рваческий. Вот и все. Не, я не хочу, чтобы мне его сразу, потом. Я инвестирую, понимаешь? Я инвестирую, а они вот, я дело, а и вообще, свиньи неблагодарные. В ответ зло. Зло прилетает только в ответ за зло, недоумение, возмущение, много вопросов, много не понять. И как ты, а у меня вот тут много есть. Да. Вот. И тогда сколько ответов не давай, вопрос будут, вопросы. То есть, если ты, еще раз, не можешь что-либо делать бесплатно, потому что всегда есть аргументы. Вот, это означает, что тебе Бог не говорил тебе это делать, не экипировал тебя в этом деле. И все, что ты это делаешь, получается, что нелегально. Можно, конечно, говорить об амортизационных расходах, о потраченных годах обучения, и вот я потратил годы, теперь я отдаю, кто-то же должен мне заплатить, я же там тратился, да? Можно, конечно, говорить.
Это твой опыт.
Вот. И вообще, если посмотреть, я извиняюсь, но это все аргументы проститутки, которые имитируют любовь. Вот так. Есть просто, ну, откровенные захватчики, вот мое, потому что сила, а все остальные... Они продают свое знание, они продают свое тело. Вот. Я никогда вот, на работу вот, идут, чтобы деньги заплатили. Понимаете? А если ты работаешь, потому что работаешь, а ну деньги, ну давай, другое дело. Это аргументы проститутки. И то есть, как их называют? Женщины легкого поведения. Но у нас сейчас это не только женщины легкого поведения, а гуру есть легкого поведения, которые, они говорят, дакшина на санскрите. Это значит, за мои знания давай сюда. Потому что не дашь дакшину, пожертвования за мои знания. Не пойдут они тебе впрок, так и говорится, я такое слышал, да.
Такое пропагандируется, что для того, чтобы вы оценили там какое-то...
Надо заплатить, да. Конечно, да. Это демонические, да.
Деньги это энергия, и вы типа должны...
Конечно, дать, да.
Энергии.
Да, 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 да.
Сейчас вот. Даже говорят, взаимообмен энергии там 100 гривен.
Да, взаимообмен, да, есть, да, 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 да. То есть это еще раз, я хочу попроще сказать, это аргументы проститутки, которые имитируют любовь. А бизнес все равно остается. Бизнес остается бизнесом. И дающий свои знания, времени, труд не должен зависеть от ожидания вознаграждения. Иначе, ну, иначе... или там компенсации своих усилий, потому что все, что будет иметь взамен, говорит Священное Писание, все, что будет иметь взамен, это радость от своего могущества. То есть у тебя, ты что-то сделал, накопил энергии, отдал, у тебя взамен радость от своего могущества. Твое могущество возрастает, ты станешь сильней. Не оскудевает рука дающего, ниоткуда, откуда-то, раз, или клад, или ну что-то у тебя появляется. Но ты не зави. И тогда гуру, который говорит, он не зависит от ученика, даст он ему денег или нет. И врач, который лечит, он не зависит от того, что вот он хочет что-то такое сказать, чтобы из него деньги оттуда пошли через шлангу какую-то. Понимаете, а тут что-то скажет такое, а который не зависит, говорит как надо. И вот эти все действия. Учительские, медицинские и так далее, которые не бескорыстные, они не имеют позитивного результата. И это есть гениальные, сейчас, гениальные учителя, например, вот в Прибалтике был один учитель, у него весь класс отличники, вот весь класс. А он был обычный класс, их не отбирали. Никто не верил, приходили, перепроверяли их, на пятерке все отвечали, но потом они разлетелись по институтам, и там одни троечники, одни вообще не потянули. Учитель, вот эта личность их вытягивала. Личность вот такая вытягивала. Потому что он делал это бескорыстно. Считайте, что как Бог, понимаете?
Ставил, а потом эти троечники шли в институт, а там отличники, которые в школе были, у этих троечников учились. И тогда только троечники его оценивали уже после института. Приходили, говорили спасибо.
Да.
А повышение для своего могущества, это не то, что называют повышение самооценки?
Нет,
Самооценка. Самооценка, смотрите.
Радостно, вот внутренняя радость.
Чем?
Ну, это же опыт, на основании его и складывается.
Чем больше ты могущественный, тем меньше ты оцениваешь. Вот. Наоборот получается, обратно пропорционально зависит. Ну, там говорит, вот Христос во мне растет, а вот я уменьшаюсь. А веды говорят, что ты уменьшаешься вообще до нуля, и вообще твое сознание, это сознание этого футляра, и твое сознание, оно может даже не живое, а все это для того, чтобы ты стал аватаром. Вот ты еще не родился, ты еще мертвый, ты там смерть, ты нежить. Ты еще там причинно-следственная связь, ты еще мир дуален. И потом, когда ты наконец становишься троичен, в тебе начинает это расти, расти, и это растешь ты. И ты становишься аватаром Бога. В новом, в старом издании это есть, а в новом издании это уже убрали. Вот. И каждый из нас, а человек в первую очередь становится аватары или авеш-аватары. Аватары это... воплощение Бога. А Веш-Аватар это частичное воплощение Бога. Вот. И самооценка, ну какая, ты понимаешь.
А троичность это дух, душа и тело?
Да, дух, душа и тело. Это когда ты не боишься. Потому что Бог тебя кидает всегда под танк.
А вот еще...
Есть? Да.
Нет ничего нейтрального. Это получается как? Мир дуальный, что ли? Крайность предвека?
Нет. Да? Да, да, нет, нет, прочь от лукавого. Нейтральный это толерантность. Это
смотрите, нежить. Я с вами не согласен. Есть добро, есть зло, есть любовь. А любовь, это она может создавать и как бы действия, которые кто-то может это не как добро, а кто-то как зло. Но это от любви делается.
Так это и есть дуальность.
Это третье есть.
Добро и зло это
одно. Это не третье? Слова, это не третье, это правильное понимание зла. Правильное. То есть, это правильно? Я же только сейчас сказал, что, например, плохие черты характера, хорошие черты характера. На самом деле. И нас говорят, избавьтесь от них. А это такая какая-то революция, которую мы можем взять как вилы и каких-то паразитов скинуть. И вот как раз для этого момента они не нужны.
Так, получается, то есть, равновесия нету, баланса.
Равновесие абсолютно есть. Как это не то?
Ну, если
равновесие. Есть, что такое равновесие? Равновесие — это вовремя делать то, что когда надо. Вообще равновесие. Когда не вовремя, не равновесие. Когда вовремя — равновесие. Всегда есть платформа, и когда вовремя что-то это делаешь. То есть есть время там раскидывать камни, есть время собирать камни. Вот если ты знаешь это время, у тебя будет равновесие. Если когда надо раскидывать, а ты собираешь, вот это будет неравновесие. Равновесие всегда есть. И оно неустойчивое. И оно постоянно меняется. И поэтому постоянный психоз у вот этих объектов, потому что они хотят раз навсегда сделать, сесть и любоваться. А оно всегда вот течет. Течет, меняется, плавает. Ну, не посидишь особенно. И в общем, есть так называемые варны, там есть там шудры, есть кшатрии, есть браманы. И вот если там вообще это бескорыстие относится ко всем, но к браманам относится в первую очередь. Браманы — это учителя, это врачи, это священники, это психологи, это астрологи. Это, если по-современному начать, эти люди должны бесплатно. А это сейчас самые высокооплачиваемые вещи. Значит, это загубить все вот эти... Да.
А почему эти браманы тогда ходят, стучатся в двери и просят подаяние?
Да какие они браманы?
Ну, они там типа считаются.
Ну, типа, пускай считаются. Браман — это не который получил инициацию, у него есть браманский шнур, а тот, который ведет себя как браман. Воин — это не тот, кто зачислен в армию под каким-то номером в каком-то, а тот, который дерется как воин. Так это. Есть де юре, есть де факто. Вот. Де юре...
Быть и не казаться.
Да, да. Итак, а раз они очень много получают за это, даже буквально ставку, а даже это им мало этого, значит, они все шарлатаны, потому что их деятельность приносит только вред. Потому что от настоящих врачей, учителей, священников люди уходят радостные, а после этих они уходят грустные. Вот с точки зрения Бога, демонические натуры, они такие неполноценные, озабоченные, они озабочены не только денег, вот у них что-то не хватает, энергетику с них сосут. Они очень чувствительные, они очень себя чувствуют. Ой, плохо мне стало после этого общения. Потому что у них вектор чувств не на окружающих направлен как надо, а на себя. У них то есть есть логика, а есть чувство. У здорового человека он не чувствует, где у него болит. Ну, здоровый, да? А больной может пальцем показать, где у него печень, где что. Больной. Чувство. Чувство, достаточно чувства направить на себя, за здоровье никто тебе не поручится. Потому что чувства, направленные на себя, они разрушают наши внутренние органы. Чувство для того, чтобы направить на окружающих. Это такой архивированный такой, как сачок. Раз — и почувствовал человека. Потому что ближнего понять логикой нельзя. Ты логикой должен сканировать сам себя. Сейчас забыл отключить. Выключаю. Ты должен там в конце разбор полетов, так, какой я был сегодня, хорош, плох, там, может, я что-то стратил, может, мне, ой, там, Боже, прости, ой, завтра я вот уже буду нормальный. Вот так вот, логикой себя. А мы же логикой, вот они правы, а вот они, они вот это, а вот у них директива, а вот мы, а вот они. Логикой их понять нельзя, их можно понять только чувством. Почему они такие, как они так вот попали, а себя... Так вот, у демонических натур они логикой сканируют других, а себя они чувствуют. Самочувствие — это, ну, это больной человек. Больной человек себя не чувствует. Чувствует себя кармический человек. Он вот так вот шел, бах, лбом в препятствие. Вот он тебя почувствовал. А тот идет, у него нет препятствий. Троичный. Ничего не чувствует. Как ребенок. Я уязвим ровно настолько, насколько я беспокоюсь о себе. Я уязвим для окружающих ровно настолько, насколько я, ну, не альтруист. Потому что, как вот Иисус говорил, вот это идет дьявол, а во мне ничего не видит. Альтруист — это значит, меня можно зацепить только за эгоизм. Моя кармическая часть, она эгоистическая, демоническая. Вот та со мной крутит верть. А в альтруистической части со мной ничего нельзя сделать. И вот я уязвим только... А если я ничего для себя, да, вот говорит, вот ничего себе, да, слышали, да, нельзя так говорить, ничего себе, как-то не себе, вот все, нельзя говорить. А все славяне говорят, ничего себе. Это вот, вот когда ничего себе, я неуязвим. Я неуязвим. Это что, значит, у меня ничего, у меня будет все тогда. Все, что надо. Я буду идти налегке. И какая система, какая политика. Вот. И вот я с одной женщиной говорил, она говорит, вот а как быть, вот хочу, не хочу, или за что меня это там. Вот такие вопросы, что а я и хочу, а я хочу там поехать туда, как быть с этими. Я же при коммунизме. Она говорит, вы же не говорите, что при коммунизме, а я вот хочу там, в Италию, например, да?
Ну поесть.
Да, ну да, что-то такое, да. А вот хочу, не хочу, вот. Хочу, не хочу, и за что это меня, это прарабдха карма. Прарабдха карма – это мое тело, которое состоит из прошлых воплощений. Они, вернее, не из воплощений, а из того, что я задолжал по прошлым воплощениям, и теперь расплачиваюсь. И то, что я желал, и вот не, помер не вовремя и ну, не успел реализовать. Мне дается это тело, потому что желания, долги не исчезают, и желания не исчезают. Вот такая беда. И вот с этих вот не исчезнувших долгов, это вообще, знаете...
Но это не исчезает у того, у кого карма есть.
Вот это тело и есть карма. Если это тело становится некармическим, значит, знаете, кто очень быстро обнуляется, он просто очень быстрый человек, он ну, не флегматик точно. Раз, 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 быстрее, быстрее, быстрее все это делает, он дорожит временем, он очень быстро наедается вот этим всем. И то, что, причем быстро надо, все хотят быстро, но быстро можно, если не шевелиться самому, можно только криминальным образом, что-то украсть, например, вот и наелся, да. А можно так... Чтобы не наступать на мозоли ближних, все-таки этого достичь, и это-то получилось. В результате получается, что это желание у тебя уходит. Это дурацкое желание, оно не имеет ни к миру ничего общего, назавидовал где-то, ни к святости, ни к чему. Это карма. Карма это все, ну, это все мусорная куча, большая мусорная куча. Не можно, конечно, ковыряться долго. И вот когда я это быстро все отработаю, короче говоря, если ты... ну, с линцой и медленный человек, ну, медленный, ну, тормоз ты вот такой вот по жизни, то ты не скоро это отработаешь, и тебе будут грызть, грызть, грызть эти желания. И у тебя будут вопросы, почему у меня этого нету, и за что мне вот этот такой подарок, вот этот кто-то меня в мир плюет. А, то есть я не отдал долг и не заработал то, что хотел. Вот. Но даже в этом случае... Бог иногда время от времени спускает желание, так капни на мозг такой. А хочешь вот просто так и ни за что? Вот просто так хочешь? И во всех писаниях говорится, если ты ухватишься за это просто так и сделаешь, то те вот эти вещи могут проститься. Как проститься? Ты просто, у тебя исчезнут эти желания, потому что ты увидишь, ну, ты увидишь что-то более интересное, более вкусное, чем вот то. Они тебе просто исчезнут. Ради того. Но это ж понимаете, проблема-то в чем? Что это действие должно быть бескорыстное. А я в таком положении, потому что долго проленился, и к этому времени я должен что-то было многое получить и насладиться к какому-то возрасту. И освободиться от чего-то. А я там проленился, может быть, ну лет так 10, да? А значит, я недовольство накопилось, а это недовольство, это ж я плохой, это ж вот они сволочи. И тут мне говорят, вот этим сволочам надо сделать хорошее. Кому? Вот им? Им что ли сделать? Вот так просто так? Вот на-ка тебе выкусите. Я отказываюсь от вот этого лифта. И они бы поменялись сразу друзьями стали. Я говорю, им что ли? Нет. И чему виной? Ну немножко долго я вот хочется понаслаждаться, да? Хочется вот туда посмотреть. А что ты вообще, для чего, что ты делаешь? Кстати, демоны от божественной натуры чем и отличаются? И отличаются вот эти две книги. Они по финишу. Вот это божественная книга, это демоническая книга. Вот здесь написано, что естественное состояние живого существа, радость от своего могущества. А вот здесь написали, сказали, вот эти сожгли книги, два вагона ночью. А вот это сказали, естественное состояние попадания в сферу наслаждения. Ты едешь, и свобода, созерцаешь, все нормально. Вот, вот это естественное состояние. Вот надо к нему стремиться изо всех сил. Угу. Как ты это себе организуешь, неважно. Вот это и есть демоническая натура. Представляете, священное писание учит демонизму, а вот это вот, сказали, не годится. Почему? Потому что это глобальная политика. Потому что пока мы демонические, двоичные, с нас можно веревки вить. Вот.
Так, а что это за книга вторая?
Это одна и та же книга, Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, да. То есть потом сказали, это написали неверующие, а вот мы написали верующие. Вот, кстати, те, которые... Это долгая история. Итак, в прарабдха-карме, где у меня вопросы, вот я хочу, но не могу, и за что это меня так, это прарабдха, там нет прослеживаемой справедливости, потому что это все по утвержденному списку с прошлой жизни, который мне не показывают. Я вижу справедливость только вот в обозримом пространстве. Я за прошлую жизнь-то не знаю, как и что. И мне кажется, там нет ни логики, ни свободы. Свобода только... В общем, надо... Это как, знаете, уходите вот с одного предприятия на другое. Я не знаю, как сейчас. Раньше было... Давали обходной лист, и ты должен там... расписаться там, склад расписаться, что-то инструменты сдал, спецодежду там сдал, обувь там сдал, что там еще там, да. Библиотека, если там была.
Организация тоже такая.
Да, да, да. Вот обходной лист ты должен подписать в этой в кармической реальности. Обходной лист это значит расплатиться с долгами. Кого-то там обидел, там, или там бывает просто покаяться и хватит. То есть на высоком уровне Бог иногда спускает. Хочешь? Форсированный момент такой, искренний. То есть я сразу что-то понимаю. И перестать хотеть то, что я хотел. Хотеть. А как перестать хотеть? О, это такая задача. Это надо совершенным образом это совершить. Совершенным это значит по совести. Не наступая никому там на ноги. Иначе тебя эгоистические мысли не отпустят. И когда Бог тебе спускает какую-то... Хочешь? Все, вот, в коммунизм хочешь, а ты говоришь, ну да, рай бы, да, как там, раз бы в рай, да грехи не пускают. Не грехи, сам не идешь, потому что за что-то ценное. Ну и говорится, это 18.66 считается самый такой козырный стих, 18, там говорится, иди на подвиг, тебе Бог говорит, а ты говоришь, сейчас, ради них, что ли, нет. Итак, демоны стараются... Ну, я хочу сказать, в последнее время около меня есть такие события, не только вот там гуру, не только астрологи жаждут, и они даже говорят, они подводят философию такую, не заплатит человек, не вылечится, понимаете, не заплатит, за не вылечится, но не усвоит знания, и... Вот сейчас вот общины пошли такие, да, общины, громада, да, и вот и появляются люди, и там, конечно, общину наводняют люди и такого, доминируют или демонические, ну, все они, немножко демоны, немножко эти, вот, ну, что доминирует, да, вот, и говорят, вот, надо возглавить, ну, мне надо какую-то ставку, так вот, я хочу сказать, есть даже... громады, которые вот на территории Украины, там, где они работают как волонтеры, то есть бескорыстно, они каким-то собственным бизнеском что-то занимают, а там что-то делают, вот там будет хорошо, там громада. Погубить громаду, то есть встать на какой-то... то есть хотят возглавить общины за недорого, понимаете? За недорого. Это сразу погубить. Это потому что, ну, например, когда ко мне обращается человек, какой-то там слесарь, токарь, его вылечить не проблема. Но когда обращается начальник ко мне, и вылечить его, это значит вылечить всю бригаду. Это долгий процесс. И вот эти вот товарищи, которые хотят за ставку, ну, ставку за маленькие деньги, регулировать там все, нет. Это сразу организм превращается в организацию. В организацию. Регулировать это не хотят форсированно. Но значит, так, ты это не делай, ты это не делал. Все. Жизнь заканчивается. Значит, труп. А труп долго не живет. Вот так вот. Регулируемый процесс. Это эволюционный процесс. Это вот долго. Это надо терпеть. Это надо терпеть. И это значит, за бесплатно, ни за что. Надо, кто-то сказал, если у начальника постоянный стресс и постоянная, ну, постоянная головная боль, ненормированный рабочий день, значит, предприятие будет все хорошо. Если у начальника все хорошо, все вот это перечисленное будет у предприятия. А они хотят все сделать хорошо. Нельзя этого. Просто нельзя. Эти организационные вопросы, вот, которые они типа решают, это как заголовки книг. Лао Цзи сказал, когда множатся законы и приказы, то растет число воров и преступников.
Лао Цзи. Мы это все видим.
Да, и мы это видим, да. А что такое сделать структуру? Там Шрила Прабхупада вот в этой вот организации, он говорил, если как только появится централизация, погибла, бегите отсюда, повторяйте свое Харе Кришна или что-нибудь в другом месте. Тут вам делать нечего. Бог тут сразу исчезает. Вы сразу превращаетесь в демоническую организацию. Или там был этот Бхактивинода Тхакур, и его сын стал святым реально. И когда сын его начал делать организацию, он говорит, так, пошел вон. Нельзя делать в этом организацию. Бог и организация несовместимы. Как? Они же сильные, потому что они организованы. Нет. У нас другая сила. Это как, знаете, у мужчины своя сила, у женщины своя сила. И главное не перепутать. Так и у божественных это своя сила, а там тут своя сила. Своя сила это их не кормить, но для этого надо быть самостоятельным. Нас спасет только чудо. И чудо это наше естественное состояние. И чудо только в бескорыстии. Само бескорыстие.
Ну, разве чудо не... это же когда люди прозреют в большинстве своем. Тогда они смогут. Да, может одна сильная личность совершить чудо. То есть если ты развиваешься сам, ты можешь достигнуть там какого-то высокого уровня и произвести чудо. А ты можешь помогать другим раскрыть глаза. Это очень сложно, это очень медленный процесс и там.
Неблагодарный.
Да. И вот когда назревает определенная масса людей, которые уже видят, что ага, тут нам не то льют в уши, да, а вот все вот так вот обстоит. А чего, и потом задают себе вопрос, а чего мы хотим в будущем вообще? Они не говорят, что там, ага, мы будем делать так, потому что они в прошлом сделали вот так, поэтому мы сейчас должны сделать им вот нехорошо. Они говорят, а чего мы хотим вообще, как мы видим развитие всего этого? И когда люди... определенная критическая масса созревает, тогда все меняется, тогда происходит чудо. Поэтому все эти, и демоны знают, и светлые знают, поэтому ну, сейчас демоны захватили власть над средствами массовой информации. Ну так это ж надо как-то перебить, а для того, чтобы это перебить, ну надо же как-то организовываться людям. Я не говорю, что структуры создавать, но как-то, ну то, что вот я сейчас вижу со стороны, это вот такой винегрет. Но этот винегрет можно же сделать как-то более, ну не знаю как. Ну, как
хаоса, в союзе, хаоса в мире не существует. Винегрета в этом смысле не существует. Есть управляемый хаос, но он управляемый. И он очень хорошо структурирован. То, что сейчас делается, это управляемый хаос.
Это понятно.
Они все делают там по плану и все такое. Я вижу другое. Да, СМИ захватили. Ну и что СМИ захватили? А вот, вот то, что мы сейчас делаем, это что, не СМИ?
Вот. Это СМИ.
Это тоже СМИ. Тоже СМИ.
Но даже вот взять канал Шветадвипа. Очень много лекторов, очень много информации. Заходит человек, который не определившийся. У него пока все по полочкам разложится. Это очень долгий процесс.
Я скажу больше. Это бесконечный процесс. Есть такое мнение, что вот бах, и все и цепная реакция, и все проснулись. Нет. Проснулись, не, чтобы захватить город, достаточно ну, 6 человек. Вот город Запорожье могут захватить 6 человек с высокой квалификацией. Все остальные за ними подстроятся. Всем, ну, все на каждый там ступеньке.
А вот эти 6 человек, они будут создавать структуру или нет?
Нет. То есть, есть демоны создают структуру, божественные структурируются сами по себе. Там кристаллизация наступает. Они настолько...
Структурируются, значит, структура создается все равно...
Да, но это Бог. Мне должен сам. Просто подтягиваются нужные люди.
Нужные люди состыковываются и вместе делают общее дело. Правильно? Нет,
да. Управляющего звена нету.
И они нигде ни разу не написали, кто есть кто на какой должности. Вот это разница.
Но так в громаде уже есть написано, кто есть кто на какой
должности. Это беда. Это беда.
Уже есть должности.
Это беда. Да. Хорошо, если они не получают денег.
Какие? Например,
если получают денег,
должность.
Так это же он же не управленец. Режим
как аренда, а это как раз и... Ну, так, давайте побыстрее, я хочу... Мы так не закончим. У нас сегодня не заседание громады, да? Я просто, смотрите, цепляет тема, да? Итак, ну как вот на громаде. Хочется же быстро, демонам все хочется быстро. То есть с криминалом. И структура — это уже криминал. Понимаете? Это де юре. Де юре всегда легче сделать, чем де факто. Правильно? И это уже криминал. Им хочется побыстрее, чтобы пощупать, увидеть результат, какой-то прибыль. Почему? Потому что эти существа с вечностью в ссоре. Они не понимают, что есть эволюционный такой процесс. Но если бы они с вечностью... У них терпения не хватает. Давай побыстрее. Ну, структуру. Давайте организуем структуру. Давайте дождемся, когда она быстрее, она сама сделает. Вот как семья. Семья — это структура. Пришли, полюбились, поженились, дети пошли. Кто-то их назначал что-то? Нет. Ну, на это столько времени надо. Это организм, семья. А это раз, тяп-ляп, готово. Но зато быстро.
А есть организованная семья, да, а есть неорганизованная семья.
Неорганизованная семья — это не семья. Семья — это семья. Жена — это тот, кто меня любит, и я люблю ее. Если такого нет, это не жена. Божественно, я говорю о божественных структурах. А так оно де юре жена, де юре дети, они меня не слушаются, они не дети уже. Понимаете, в чем разница? В божественном нет этого напряга. Есть напряг что-то делать, и я тут свои мускулы, мозги напрягаю и радуюсь. А вот этом я даже не беспокоюсь. А демонические, они что-то делают, чтобы вот это, а это они удержать. Тут каждый за себя вообще. Потому что божественность в том состоит в отношениях с Богом. Как в супружеских отношениях, как дружеских, как родительских. Если у тебя с родителями, с друзьями нет, у тебя нет этих отношений с Богом. Их 15 этих разновидностей. Вот и все. И поэтому... Вот это называется личностные отношения. И вот любая структура — это форсаж, то, что должно быть произойти естественно. А так косо, криво, крах в таком деле. Вот, например, вот клуб «Логос», хотя бы приведу в пример. Просто собрались, просто решили, там Анатолий Антонович говорил, он говорит, ну как-то надо кого-то что-то назначать. Давайте назначать, там просто проголосовали, сегодня ты, и там... Председатель на каждом собрании разный был. А сначала назначили одного, все стало плохо. Потом второго, все плохо. Потом надо, сказали, давайте какой-то активный. Кто актив? Кто, естественно, ходит каждый раз и ни разу не пропустил, чтобы быть активным, и он еще и активен. А если кто-то активен, но раз в год пришел, он даже не знает, что здесь творится, он не член актива. И вот из этих членов актива назначался ведущий у нас. Вот. Устав менялся 4 раза. Это был естественный процесс. И поэтому это клуб «Логос» получил огромный резонанс в мире. Во всей нашей даже планете. Нет континента, где бы адепты этого не накрутили каких-то дел. Самый там известный буддист с «Логоса». Самый известный бандит с «Логоса». Я из кришнаидов, например, да? Вот, у всех везде. Потому что там вот этот Анатолий Антонович, он вот божественная натура получился. И поэтому остаются волонтеры, вот в клубе «Логос», например. Там даже, знаете, было, пытались, давайте быстрее, вот мы же уже все знаем, такие знания, сейчас вот распределим роли, и сейчас мир завоюем. И даже в «Логосе» организовался клуб «Антилогос», целью был, который разрушить его. И все они...
Изначально внедрились извне?
Не, они, некоторые, демонические натуры. Им надо просто побыстрее. Они же благими намерениями все это делают. Они же думают, что хорошо. Вы думаете, демоны знают, что они демоны? Не, они думают, они сами святые. И они всячески... на божественных, говорит, да вы там вообще, как батька Махно, не пойми чего. Вот надо правильно делать. Надо правильно делать, демоны. И демоны, они себя называют святыми. Например, вот наша вся Верховная Рада состоит из членов это сатанинского органа, ордена Святого Станислава. Святого Станислава. Сатанисты называются Святого Станислава. А вот всех вот этих вот, те, которые действительно такие, они их сатанизируют потихонечку. Ну, всячески там морают. Ну, вот такая вот у них. И поэтому любящие деньги, они рано позже исчезают, а волонтеры вот остаются. Ну, почему? Ну, можешь сказать, а как же волонтер там, Иисус Христос, взяли его, распяли, да? Волонтер. Во-первых, мы не знаем, распяли или не распяли, или, как другие говорят, живой остался. Мало ли. А если кого-то распинали, значит, у них какая-то была, было за что зацепиться, была демоническая. Может, знаете, кого немножечко распяли не так, у него немножечко осталось там демонического. Вот только за демоническое можно и подвесить. Вот так. И поэтому, как там написано, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Это от Матфея. Это о том, что вроде и люди-то хорошие, но без денег, но ничего делать не хотят. Обеспечь нам условия, и мы пойдем со знаменем в руках. А вот без условий там узкие врата, там неудобства какие-то. Вот. То есть, я еще раз... А некоторые говорят, я вот это делаю, 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 инвестор я. Но инвестор кто? Он тоже же хочет, чтобы назад что-то вернулось. Я инвестирую в хорошее дело, в образование инвестирую. Ну, мне же дайте что-нибудь. Инвестор это проститутки, инвестирующие, как, имитирующие любовь. Я для интереса взял и записал. Просто один человек очень часто говорил, инвестор, я инвестор, я инвестор. Я же столько это самое, я взял и прочитал, что такое инвестор. Инвестор – это лицо или организация, Википедия, размещающая капитал, любой умственный в том числе, да, с целью последующего получения прибыли. О как!
У нас сейчас уже другая группа появилась, меценаты. Вот, допустим, это.
Ну да, как бы их ни назвать. В любом случае это эгоизм, эгоизм. Что такое эгоизм? Эгоизм – это поведение... целиком определяемой стремлением человека к собственной пользе, выгоде. Сильной формой эгоизма считается отстаивание собственной выгоды, при этом человек может помогать другим, если это приносит пользу ему. То есть, монетизированный альтруизм – это высшая форма эгоизма. И это говорит Википедия. Монетизированный.
Они ж не врут.
Я альтруист, не врут.
Ничего не скрывают.
Вот не врут, ничего не скрывают. Вот. Я хотел вам почитать Кропоткина, который говорит на эту тему. Он говорит, естественно, что среди многих человекоподобных видов, с которыми человек находится в борьбе за жизнь, выжил тот вид, в котором было сильнее развито чувство взаимной поддержки. Тот, чувство общественного самосохранения брало верх над чувством самосохранения личного, которое могло влиять в ущерб роду. Он говорит, да выживают-то на самом деле. Вот как вот веды говорят, выживают-то демонически не выживают. Ты вроде за себя хочешь выжить, а наоборот получается. Желающий душу там потеряет, сказано. Вот, и поэтому, и вот в Бхагавад-гите, вот здесь написано, 16 глава, 16 это демонические, и божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Вот есть такой советский ученый, генетик с интересной фамилией Эфроимсон, такой советский ученый с такой фамилией, полагал, что эгоизм передается на генетическом уровне, так как сформирован в процессе длительной борьбы за существование и естественного отбора не одной особи, а группы людей. И под эгоизм эгоизм это болезнь, но там философская база подведена. И я вот зачитаю, раз уже. Это, и какой бывает эгоизм? Этический эгоизм. Это доктрина, которая утверждает, что люди должны делать то, что находится в их собственных интересах.
Атлант расправил крылья, да, или плечи.
Да. Это этический. Есть психологический эгоизм. Это доктрина. Это философия жизни, представляете? Которые утверждают, что люди всегда мотивированы своими интересами. То есть альтруистов, ну, нема. Нету. Есть рациональный эгоизм. Убеждение, что действовать в личных интересах, это разумно. А я говорю, неразумно действовать в личных интересах. Разум, он не эгоистический. Ум может быть, а разум нет. Разум это тот дисплей, на котором ты считываешь Божьи послания. Вот что такое, они попутали. Вот те, которые рассчитывают на какую-то благодарность или прибыль, это демонический больной строй психики. Тот, кто не рассчитывает на вознаграждение, аплодисменты и даже согласны нести убытки, это значит божественная натура. И эти божественные натуры, они в отличие от демонических, присоединены к безлимитному источнику. Чего? Всего. Всего. Потому что этот источник, он везде, и где бы он не создает условия. И вот, зачитаю, 16.6. «О, сын Притхи, сотворенные живые существа, в этом мире бывает двух видов. Одних называют праведниками, а других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которые наделены демоны». Идет описание. Какие же они демоны? Чего они хотят? Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни, тексты 11.12, является наслаждение, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было приятно. Поэтому их до конца жизни преследуют бесконечные страхи и тревоги, запутавшись в сотнях желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги. Вот так написано в священных писаниях. Всеми правдами. А вставляют они это как очень божественное, что вот оно очень нужно, да? Вот. Чтобы их с их помощью удовлетворить свои чувства. А чувство удовлетворяется не с помощью денег. Следующие. Это демоны. А что же вот эти вот? Другие. 16.1.3. Верховный сказал. Бесстрашие, благотворительность, правдивость, решимость, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, отсутствие зависти, стремление к почестям, отсутствие стремления к почестям, таковы, о сын Бхараты, божественные качества людей, наделенных божественной природой. Смотрите, одни убытки, но мы уважаем таких. И в комментарии написано, демонические люди выставляют себя поборниками религии, вот божественные никогда этого не делают, и защитниками духовного прогресса. Они всегда высокомерны, горды своей образованностью, они требуют уважения и почета, обидчивы, хотя и не заслуживают его. Они раздражаются и говорят грубо и неучтиво. Они поступают, как им заблагорассудится, потакая собственным прихотям и не признают никаких авторитетов. Эти демонические качества, внимание, присущи им от природы. Уже третий раз я читаю, что это генетика. Это генетика. Но поскольку генетика имеет волновую природу, то... А поскольку мы в Кали-Югу, и у нас есть и демонические, и эти, то мы можем что-то... этот приемник перенастроить, да? Эти демонические качества, присущие им от природы, говорит Бхагавад-гита, вот они такие, родились, они получают их в утробе матери, вырастая, проявляют их в полной мере. И какое их основное качество? Они торгаши, они торгуются. это не обязательно деньгами. Они торгуются, они вот дашь на дашь, это Ветхий Завет. И поэтому я с торговцами всегда аккуратен. Для меня это вообще полное безумие. Хотя я их уважаю. Один раз сам торговал, не для себя. И тогда было хорошо. Это был единственный раз в жизни. И я для них безумие, и мудрость мира всего, безумие перед Богом говорит. То есть материалист, он видит поверхностно, на поверхности следствие. Он говорит, вот мы тут, они там, посмотри, вот, вот, вот. Он уже видит то, что материализовалось. А то, что в глубине, для чего это процессы? Когда они закончатся? И это ж начало там чего-то, что за этим идет? И, в общем, он, конечно, обидчив от непонимания происходящего и кажущейся несправедливости. Я помню, Задорнов как-то сказал, если тебя обозвали дураком, и ты обиделся, то ты дурак. И тот, кто тебя это обозвал, имел полное право тебе так на это сказать.
А скажите, пожалуйста, вот вопрос.
Да.
Смотрите, фамилии. Керенский, Горбачев, Паша Лазаренко.
Ну, и что?
Эти что-то общее. Ну, это
вопрос в чем?
Предатели, которые уехали, ну, предали свою родину на высоком уровне, да? Уехали, награбили и умерли своей смертью.
Это агенты чуждого нам народа, которые выполняли задания, с честью его выполнили. Все это демонические природы, природа и все нормально.
Так что они как бы, у них все хорошо, почему?
Все плохо у лицемеров. Все плохо, сказано, ты главное теплым не будь. И Бог будет разбираться и с демонами, как вот демон Бритрасура считается святым. Потому что, ну это отдельный вопрос, почему он считается святым. Я его, наверное, зацитирую. Плохо тому, кто демон, а хочет показаться вот этим праведником. Вот тому плохо. Потому что есть внутренние и внешние вот это противоречие, они его раздирают, и кажется, что у меня две души.
А бывают демоны, которые хотят быть праведниками, а не казаться?
Почему бывают? Есть.
И им тоже
в Священном Писании очень много таких, что у самого главного демона Вселенного родился самый главный святой Вселенной. Бывает так. Бывает так. И послужил смертью своего отца. Это Прохлада Махарадж есть такой.
Правда, он родился праведником, получается.
Он родился праведником, хотя он был похож на крокодила. Он рептилия был. Демоны вообще на самом деле это рептилии, рептилоидные формы, которые вот есть на Земле. Но у некоторых мы люди, но у нас сознание демоническое может быть.
Ну вот четвертый персонаж, я тоже за ним наблюдаю, у него все шансы уехать жить в Лондон и так далее.
Демоны хотят куда-нибудь уехать, что-нибудь сменить. Божественной натуры все равно, им сказано, им все равно находиться в раю, в аду, идти в духовный мир или никогда не покидать материальный мир. Им все равно, потому что они себя чувствуют всегда с Богом. Бог есть везде. Вокруг них рай. Вот где они, там и рай. Как Порфирий Иванов ходил там в зимнем лесу, там, в одних трусах, извините. 100 дней, причем не емши, ничего не ел. Снега немножко съест и все. И тип погоды, около него рассказывают, был благоприятный всегда. Там ветер не дул даже. Вот. Вокруг него. Ну что, Божий человек. Немцы, когда пришли, они сказали, русский Бог, интересно.
Ну что, даже закопали на 3 дня
снег. Да. Ну, такое. Так, мы на чем остановились? Что если тебя назвали дураком, обидели, послали так далеко, в густой темный лес, то ты действительно дурак. Вот так вот. Потому что обижаются только демоны. А демоны, можно сказать, все дураки, по большому счету, с точки зрения Бога. С точки зрения Бога безумцы. Просто безумцы. Безумцы. Ложное эго, есть такая штука, она доставляет боль. Вот она очень развита у этих, у демонов. И они очень хотят комфорта и очень хотят почета, потому что почет это ментальный комфорт. Ментальный комфорт. И, конечно, обидчивый. Физическую, ментальную, эмоциональную боль. И ну вот как передо мной был оратор, вот этот вот, как же его зовут?
Андрей Черков.
Андрей Черков, да, был. Он такой пример говорит, что вот рука вот в кипятке, а я знаю, что люди в кипяток руку вот так вот держат, вынают, и ни ожога, ничего нет. Были такие вот вещи. Почему? Потому что нет ложного эго, нет ожога. Нет ожога. Вот. Вынь руку из кипятка там. Это вообще люди, которые демонической натуры и божественной натуры, они находятся в разных пространственно-временных континуумах одновременно. И вот у одного так, у другого так. Это говорит, да вот чудо, он не верит. Есть такой анекдот, когда один там пастор, и там был вот, он ему так и так доказывал, что вот как бы доказать человеку, что вот чудеса все-таки есть, что Бог все-таки есть. И думал, Боже, ну сделай что-нибудь. А у пастора была собака, которую он выгуливал по утрам. И он так кидает палку и кинул раз палку, она раз в пруд. И там собака побежала по воде, взяла палку, принесла. Он звонит по мобилке и говорит, иди сюда, что покажу. Тот приходит неверующий и говорит, смотри, берет, кидает палку, собака по воде берет, бежит, не проваливается, хватает палку, возвращается. Он говорит, видел, он говорит, что? Ну вот, видел собака. Да, собака, говорит, плавать не умеет. Понимаете? То есть они вот будут видеть это чудо и, ну, и не видеть, и не видеть. Имеющие глаза вот, с видением. Вот почему... вот эти постоянные радости, а что у вас сострадания, сочувствия нет? Святые в постоянном радости, это называется блаженство, блаженные, блаженные там чистые сердцем Богу узрят и так далее, и так далее. Блаженные, это радость постоянно вот так вот. У демонических натур бывает, конечно, они всплески, вот так вот плохое настроение, раз какая-то радость, и потом говорят и вспоминают об этом, потом раз, вот так вот, как пульс такой, да? Почему? Потому что они все жмоты или жмоты, как правильно?
Жлобы.
Жлобы. Потому что если есть радость, вот так вот через край, ею надо делиться. Сейчас. И вот поэтому они имеют вот так вот чуть-чуть. А те делятся, а эти не делятся, им мало. Им мало, они только что вот. Итак.
А говорят, радостью нельзя хвастаться.
А?
Ну, говорят, не хвастайся радостью. А с другой стороны, я понял, что мы все обязаны радоваться каждый день. Ну, ничего себе, мы живем, нам всего хватает, да, ну, вокруг разные события, хорошие, нехорошие происходят. Но у нас же
обязаны,
нам же Бог и не хочется. Нет, а ничего не хочется. Наоборот, я понял, что я должен так делать.
Есть радость, которую я что-то рассказал. Я, который, вот меня учил Анатолий Антонович, не говори тому, кому-то что-то, что ему недоступно, потому что ты причинишь ему боль. А то, что доступно, ты видишь, что тот может это сделать, или вы там вместе что-то делали, и ты знаешь, что он точно обрадуется этому, ты говоришь. Не со всеми надо радостью делиться. Поэтому сострадание это ну, на одном уровне находится, а сорадование это гораздо выше. Не со всеми надо радоваться. Да. Один человек купил машину, он говорит, хоть бы кто порадовался, только обозлились на меня. А он говорит, ты порадовался, тот, три человека, говорит, порадовались, что машину купил. Остальные просто обзавидовались. И в этом виноваты ложное эго, потому что они находятся во лжи, они там от дьявола, отец их дьявол, который не устоял в истине, который он говорит ложь и так далее, они во лжи. И поэтому у них очень развито ложное эго. Аханкара, так называемое. На санскрите даже слово такое придумал. Аханкара. Но ложное эго. И ложное эго им причиняет вот эту боль. И это ложное эго, оно курируется. Что такое боль? Боль это когда ты находишься в тюрьме. И ты идешь туда, бах, в стенку лбом. Там руку протянул тебе охрана, бах по этой. Боль, чтоб тебя держать в узде. Ты в заключении находишься в этом мире. Тебе вообще ничего не положено. Ты вообще никто, зовут тебя никак. Тебе надо доказывать, что ты кто-то, что ты имеешь, что ты там живой человек. Что тебе надо доказывать. Ложное эго причиняет боль. И вот как только ты переходишь в божественную натуру, у тебя начинает быть истинное. И тебе ничего не больно. тебе ничего не больно, ты не обижаешься. И вообще вот это ложное эго отвечает за карму, когда нету чудес, нету чудес. Карма — это признак безбожия и лжи. И вот Шри Ишопанишад говорит, что предназначение вне кармы находится, оно находится только в чудесах. Только в чудесах. Все же говорят, как вот специалистом стать вот таким классным. Это мое предназначение. Это к предназначению не имеет никакого вообще отношения, даже отдаленного. Оно только чудесное, оно только, оно же от Бога, оно божественное. Бог — это ж покровитель мистиков, написано. И вот Шри Панишат утверждает, что предназначение вне кармы. Вот и зачитывает. Это первая и вторая мантра. Каждый, написано каждый, должен пользоваться только тем, что необходимо и выделено как его доля. Не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому же все принадлежит. Придерживаясь такого образа действия, человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. То есть доля наша с законами кармы не имеет отношения. Наша доля — это мистика, единство с Богом. И божественным натурам мистическая доля, а демонам кармическая доля. Это как субъекты и объекты. Вот. Живые субъекты — это как живые и мертвые. И вот Шрила Прабхупада, например, говорит, если человек никого не любит, считать его мертвым. Считать его мертвым. А мертвец, он может быть целителем, он может быть учителем, и вот мертвец никому не может помочь, никого не может вылечить, ничего не может изменить в этом мире. Он покойник. Потому что прежде чем вот это знание, у нас есть вот такой фильтр внутри. Он вообще прав не имеет, мертвец прав не имеет, его убила карма. Все права от Бога дается, да? Вот, и вот это как в Конституции. Кстати, я вам зачитаю одну интересную вещь. 5 октября 2005 года на Украине решением Конституционного суда Украины дело номер 1-5-2005 признаются реалии, что статус всех физических лиц находится за пределами Конституции Украины. То есть права и свободы, предоставляемые Конституцией, на них не распространяются. Это официальный документ. Так вот, на объекты радости жизни не распространяются. Жизнь на объекты не распространяется, только на субъекты. Только на божественные натуры. И те, что бы там ни делали, им предлагается все время, а они просто недовольные. Конечно, им хочется жить, а они недовольные. Недовольство — это вот и означает, что ты не живешь. И тогда, как будто в призвание, как один человек, в призвание войти, чтобы меня так вот это перло, так вот только в самодостаточном состоянии идут в призвание, чтобы быть полным целым, полное целое, мы, кстати, с рождения все ом пурнам, полное целое, это надо быть вот с Богом. И в Шри Ишопанишад, вот в этой маленькой книжечке, это самая главная книжечка из всех вед вообще. Она самая тоненькая, она вообще, если взять и самый текст, это вообще будет вот столько.
Я пытался читать, но у меня не получилось в детстве.
Да, так это для саньяси написано.
Может, я давно ее не брал.
Я когда начал читать, вот так вот читал, говорю, как интересно. И тот говорит, ты что вот это читаешь? Я говорю, да. Он говорит, ой, я тебе это... И кланяется мне. Я говорю, ты что? Ее могут понять только такие крутые перцы.
Я ее там, сколько мне лет, наверное, 12-14 было. Я взял, почитал, отложил.
Да, а я ее понял вот только недавно. И вот я вам вот сейчас ее зачитываю, то, что я понял, то, что я почитал. Кстати, это не самое лучшее Шри Ишопанишад, потому что это нарисовала организованная религия. Это как от Шрилы Прабхупады, а значит, это точно не от него, потому что все переписано после него. А вот от Бхактивинода Тхакура, если почитаете, под Мадхвачарья, там вообще другой текст, еще красивее. Ну вот даже этот написано, даже этот текст, сейчас я его зачитаю. Сказано, человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Перевожу. Когда у него совесть и все в порядке. Когда он ни разу совесть не проигнорировал. Ни разу. Как бы некогда было. Как бы жена, дети, начальство не было бы против. В армии, ты, в секретных структурах. Всегда. Это тяжело, это страшно.
За всю жизнь или за какой отрезок?
Не, за какой отрезок вот ты будешь это делать, на этот отрезок ты будешь полноценным. Да. Всякое другое служение, служить полному целому. Вот совесть, непререкаемый авторитет, последняя инстанция, все. И заметьте, совесть всегда будет против всего остального, всех остальных приказов. Всегда. Она выступает.
То есть это внутренние ощущения твои или что?
Мне просто приказ. Вот это не так. Вот начальник сказал, то что он делает. Ну, он же начальник. А не мое это дело. А надо было возмутиться. Вот это и есть служение полному целому. Это и есть служение Богу. Это и есть служение Богу. Все творю только новое. Новое, оно старое будет рушить, конечно. Всякое другое служение. То есть безопасное. Социальное, политическое, общественное, международное и даже межпланетное будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целу. И говорится, давать знания для нерешительного все равно, что украшать труп. Или как кто-то говорит, дурня очки умнее не делают. Или как там, знания труса сильнее тоже не сделают. Или там красивую женщину украшения украсят, а вот дурнушкам все равно не поможет, как ты не окружай. Потому что сначала тебе надо стать живым, а потом делай, что хочешь, будет все хорошо. Сначала стать живым. Мы делаем все, что хочешь, а это в последнюю очередь. Последнюю. Никто не может спонсировать вот эту духовную нищету. Когда нам что-то надо, мы обижаемся. Нищета – это признак ленности и нерешительности. Им всегда нужны подстраховка, им нужны какие-то условия. Никто тебе из, как там написано в этой, в Бхагавад-гите, вот эти божественные, из кармана не отсыпет там бесстрашие, сострадание, решимости, отсутствие алчности. Никто не может вот взять и отсыпать. Никто. Это ты можешь только вот сам. Только Бог тебе может отсыпать. Как Он тебе отсыпает? Кормушка открывается в тот момент, когда Бог тебе дает что-то надо сделать. И ты за это еще получишь по ушам очень хорошо, когда ну, вокруг тебе скажут, ты что, с ума сошел? И вот в этот момент у тебя там бесстрашие, отсутствие алчности, отсутствие зависти, стремление к почестям, потому что какие там почести? Там все как раз наоборот светит. Вот. И деньги никакие не заменят это качество. Без качества божественной натуры тебя просто не пропустят в божественную реальность. Потому что в божественной реальности, знаете, как в ресторан дорогой, ты без френча, скажешь, ты что, бомжар, и у нас тут вот так вот, по одежке. Что ты будешь портить аппетит всем остальным? В божественную реальность без вот этих внутренних качеств не пускают. Вот рад бы, а вот нет. А где их взять? Где вот так приодеться? Где? Вот когда он тебе дает задание, он вместе с этим дает тебе вот этот внутренний костюмчик. Вот такова цена. И цена будет, и это, говорится, второе рождение. Ты умираешь там в карме и возрождаешься здесь. И все на тебя говорят, все говорят, потому что Бог лично дает. Это не групповуха никакая. Это ты лично отвечаешь за это. И тебя затопчут, и это будет смерть. А потом тебя оправдают, и потом к тебе уже никакая, никто не прилепится. У тебя будут настоящие друзья, настоящие дела, настоящая любовь. Все будет настоящее. А там все было не настоящее, то есть в любой момент. И тебе защищать этого не надо. Более того, если кто-то из этой демонической когорты начнет покушаться на божественного человека, у него там все посыпется. И этот божественный человек даже знать ничего не будет. Бог защищает таких людей. И в этом вот Шримад-Бхагаватам очень часто рассказывается, что божественные люди, ну, например, демонические, они постоянно чем-то недовольны и могут нечаянно оскорбить какую-то там святую личность, и им за это сразу сильно прилетит. И вот это, чтобы там не было, и сострадание, вот эти божественные, они там рядились в какую-то там, ну как вот, юродивые Христа ради, типа, да? Вот так вот, что там мы такие, и они, бомжары какие-то ходят, чтобы они нечаянно их там не оскорбили. А и был как такой случай, как, когда один также прикидывался таким юродивым, но только в Индии. Там некто Бхарата такой, Бхарата Махарадж, потом его стали называть. И царь на него начал там кричать, и он понял, что если он еще пару раз крикнет, то скоро ему там еще сильно прилетит. Он тогда встал, отряхнулся и начал говорить там такими там виршами, стихами со священным. Тут говорит, ой, да ты же святой, извини, пожалуйста. Он говорит, ты меня рассекретил. Я просто, чтобы ты сейчас тут тебе молния не поразила, пришлось мне открыться. Вот, а до этого он был святой и тщательно скрывал просто это. Демонические натуры, наоборот. Они хоть что-то достигли, все, по циркам начали выступать. Там,
а
все
почему как... святые скрывают? Ну, для чего?
Потому что они хотят питаться только с одного источника. Это как машина. В каждой машине там 96-й. Там,
нет, так святой может и других людей святыми сделать.
Но да, это есть. Делается не вот на большую аудиторию, это делается всегда лично. Это инфпошив, это не ширпотреб. Это когда один купец заглянул к Сергию Радонежскому, и тот в молитве приподнялся там на полметра. Он говорит, смотри, никому не говори. Почему? Или там один там юродивый через Москва-реку бегал, он всю жизнь просидел там, просил подаяния, ну, Москва-река, и ну, до моста было далеко уходить, и он пока никого нет, не видит, раз по воде там пробежал и сидит себе там. И его застукали, он упал на колени, ради Бога умолял, чтобы только скрыли. Ну, конечно, разболтали, иначе откуда я это знаю. Они почему? Потому что если, я же говорил раньше, если похвала идет от Бога, я свободен. Если похвала идет, я сам себя похвалил или другими похвалили, все, от Бога уже не будет. Я сразу в карму, потому что это меня в демонизм задвигает, в карму меня задвигает. Все будет говорить, о, почтение. А мне не надо почтения.
А похвала от Бога это как?
Похвала от Бога – хорошее настроение. Хорошее настроение, хорошее здоровье и возможность сделать все, что угодно. И полная независимость в средствах.
А вот оскорбить эту святую личность, разве она может оскорбиться?
Она может этого даже не заметить. Поэтому они тщательно, у них проблема, у святых проблема, чтобы кто-то на них не наехал. Не для того, чтобы им плохо не будет. Чтобы вот этим не было плохо. Ну как Иисус висит, говорит, там, Господи, прости их, потому что не ведают, что творят, только не надо ничего делать им, ладно. Они на него там и ширяли там чем-то и так далее. Вот примерно такая у них проблема у святых. Сострадание вот к этим. Они не соображают ничего, так что не надо их ничего делать. Упрашивает. Вот такая молитва, не за себя. Вот такие вот божественные. Вот, ну, например, то есть не пропустят. Вот как вот здесь, на Шветодвиге, как только были установлен запрет на чинопочитание и деньги на пожертвование всякого рода или там чего-то, здесь сразу начались чудеса. Сразу. Понимаете? Как только вот это момент божественности, вот он в чем заключается, а не в правильных молитвах, в альтруизме, в полном альтруизме. А если законодательно закрепили, как все тут должно быть, кто там за что-то отвечает, все разрушается. Все разрушается. Чудеса. И поэтому, когда тут приходят, начинают торговать, их поганой метлой отсюда. Вот. Мы же добро делаем. Ну, сделай добро и отдай. Вот. Добро за деньги не делается. На бис, повторяю. И, в общем, только тогда, когда ты с Богом, выстреливает у тебя, наконец-то, призвание, и ты начинаешь жить по-настоящему. Я хочу зачитать, начинаешь жить по-настоящему. Жить. Я хочу зачитать Андрея Шаповалова, мне очень нравится. Вот, и одна из его лекций, она называется «Научиться жить». «Научиться жить». Такой небольшой этот, я вычитал в интернете. В определенном... Он про себя говорит. В определенном сезоне моей жизни Бог задал мне вопрос. Что если ты не умеешь жить? И я желаю научить тебя этому. Меня потряс этот вопрос, потому что никто и никогда мне не задавал его. Я думал, что жизнь – это жизнь, и зачем учиться жизни? Ты скажешь, что я имею в виду? Я же живу. Вопрос не в жизни как таковой, а в ее качестве. Качестве. Заметьте, мы учимся абсолютно всему, но практически никто даже не задумывается над тем, умеет ли он жить. Есть ли у него этот навык жить? И живет ли он вообще? Внимательно наблюдая за людьми, я понял одно, что мы в основном выживаем или поддерживаем свое существование, так и не научившись жить. Нам по наследству передают эстафету выживания. Я начал задумываться над тем, как обрести покой, гармонию, не просто успокоиться, а именно приобрести тотальный покой в сердце, в сознании и в жизни. В чем уникальность жизни? Что делает жизнь полноценной и счастливой? Первое – гармония с собой. Второе – гармония с окружающим миром. Гармония всегда вытекает изнутри, потому что это единственный аспект, которым ты способен управлять и контролировать. Единственный. Основная часть людей ждут или ищут гармонию извне. Это невозможно. В действительности мы не способны контролировать внешние аспекты жизни. Те, кто преследует гармонию вне себя, в реальности гонятся за ветром. Большинство концентрируется на том, что о них думают окружающие. В зависимости от их мнения подстраиваются. Но это же полный абсурд. Если ты думаешь, что кто-то способен дать тебе это чувство, в лучшем случае ты будешь под контролем мнения этих людей, а в худшем они будут тобой манипулировать в какой-то сфере. Но когда ты примешь себя, то мнение извне не будет иметь значения. А что если настоящая гармония находится в недостижении того, что на меня навесил мир и похоти этого мира, а в принятии себя и в благодарности за то, что я уже имею? Обычно мы требуем от людей вокруг то, что внутри нас недостает. Раздражаемся, и в нас недостает покоя, мы требуем любви извне, потому что, не имея любви в себе, требуем уважения от других. Но в реальности нам необходимо иметь уважение к себе. Настоящая зрелость и есть целостность и самодостаточность. Это я вот в Шириш Упанишат написано: полное целое, личность Бога обладает бесконечными энергиями, и все они также совершенны. Вот почему проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным. Дальше не помню. Дальше так. Крошечным полноценным частицам, живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого. И всякие рода несовершенства – результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, вот здесь написано, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая из истинного пути жизнь является иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Я об этом говорил. Совесть, все, это генерал, а не просто советчик там, да? Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное, даже межпланетное, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но тогда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так или иначе связаны с ним, они становятся тоже полноценными. Я продолжу этого. Я прервался Шаповалова читать. Вот дальше пишет. А что если мы перестаем искать недостающих компонентов извне и начнем достигать и развивать их изнутри? Я заметил, что работая с Духом Святым над собой, что мое «я» – это очень серьезная преграда на пути к гармонии. Как только я сделал мое эго своим врагом, к ко мне пришла огромная свобода. Это как сказал Лао Цзи в свое время. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу стать. Я мог без проблем признавать свои ошибки, просить прощения, не требовать от людей вокруг определенных действий. Мне стало так интересно жить, потому что Дух Святой показал мне, как отсоединиться от этой реальности. Ну, он христианин, кармы слова не употребляет, как от кармы отсоединиться. Перестать быть следствием, а следствие все-таки пишет, и жертвой, и стать причиной перемен. Проводи время со своим Создателем, и Он научит тебя жить. Он с нами проводит время, а мы говорим, подожди, не до тебя. Вообще, сейчас, ну, я бы всех вот этих проповедников разделил на, одни учат, как жить, а другие, как не помереть. Как вот не сдохнуть преждевременно.
Да все равно ждут. Вот такой человек интересный, извините, что я вас перебил.
Кто-кто?
Джо Диспенса его зовут. Ага. Он все то же самое рассказывает, только он рассказывает для современных людей. Он говорит, что мы все живем в прошлом, а если мы хотим поменять свою жизнь, мы должны нарисовать и прочувствовать свое будущее. И тогда у нас в мозгу даже на физическом плане меняются все вот эти вот взаимосвязи. И мы получаем совсем другое качество жизни. Ну вот он вот такими словами. То есть то же самое, что вы говорите, только более понятным для обывателя, да, словами говорит. И этот человек, он не выглядит святым, ну, не считается святым, он выглядит как обычный человек.
Святые — это нормальные люди, не святые — это больные люди.
И он, ну, я не понимаю, ну как, я его слушаю, я его всем советую, я вам, по-моему, за него не говорил.
Я в прошлой лекции говорил, что мы должны жить не из прошлого, а из будущего. Нам Бог говорит, какие мы должны, и мы должны идти туда и строить здесь то, что там увидели. А не то, что у нас есть, бытие определяет сознание. Нет, сознание определяет бытие. Там разница. Потому что, ну, будущее это вот Бог. Если мы связаны, будущее. А без Бога ты, безбожники, им они не видят. Они его что-то делают, а потом они рушатся, потом они опять что-то какие-то планы делают. В общем, одни учат, как жить, другие как помереть нормально.
Ну,
ты, да, ты же все равно помрешь. Ну, те, кто жили, они хотя бы жили. А те, кто зря землю топтал, всем настроение портил при этом, да, уже не просто землю. Это грех не радоваться жизни, потому что ты портишь отношения другим. Василий Великий говорил, что это долг христианина быть радостным.
Я это недавно понял, сам для себя.
Да, долг, потому что...
Я просто сделал себе открытие такое.
Да.
Я не всегда радуюсь, я тоже иногда хожу там на ловнике.
Будешь должен.
И в конце концов...
Нет, ты не понимаешь, что такое долг. Долг — это не то, что ты будешь должен. Это, ну, обязанность, это, ну, когда ты понимаешь, что ты должен это делать. Ну, вот как ты... Вот, ты должен там следить за своим внешним видом. Ты можешь заняться, не мыться. Нет, ты должен мыться.
Я могу, если захочу. А могу и не.
Можно вас перебить немножко, да? Конечно, вы интересны. Я хочу вам зачитать из уст демона. Потому что быть демоном, я хочу успокоить, что демоны — это особая, ну, форма жизни. И они могут тоже Бога услышать и стать святыми. И вот демон, который стал святым, это Вритрасура. Это 6-я Шримад-Бхагавата, я читаю про него. Это к тому, к слову, что я сказал, что, ну, одни учат, как жить, а другие, как помереть. А все равно же помрешь, что ну, ты хотя бы жил. И вот если ты жил, то тогда тебе смерть не страшна, и переход будет нормальный. А если ты не жил, вот тебе и бояться, и все такое. И вот он говорит, это шестая песня, 10 глава, 32 и 33 стих. Вритрасура сказал, демон, он его и рисует очень страшно. Он такой рыжий, страшный и огромный, и все его боятся. И полубоги, и демоны тоже. Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие не входит в планы провидения, имеется в виду физику, да? Поэтому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью? Там в другом переводе «славной смертью», потому что «славная смерть», слово «слава», оно только к Богу относится, больше ни к чему. Слава, по-другому, это есть чудеса. Помните, да, не буду, там есть 6 достояний Бога, у дьявола 5, а у 5 это вот, 6 это слава, слава. То есть необычная смерть должна быть. Она, ты хотя бы помереть должен чудесным образом, понимаешь, хотя бы, и жизнь, считай, удалась. А лучше, если ты раньше начнешь в чуде жить и помрешь уже тогда, ты уже без проблем. В чуде. Что ж ты не в рабстве помер. Это помните, как есть, как же это, знаменитый раб, философ греческий, кто-то помнит? Изоп. Изоп, да. И он был рабом. И что-то он где-то что-то там напортачил. И если это сделал, а ему дали... В общем, его освободили, ну, потому что, ну, сильно умный. Ну, раб не может быть сильно умный. Он дискредитирует всю вот эту породу. И дали ему, сказать, вольную, вольную дали. И вот он идет, и что-то он там сделал не так. Или, я не помню, что он так сделал. Но за это его должны бросить в пропасти. Вот. И к нему тогда пришли и сказали, давай ты возьмешь это, опять рабство примешь. Потому что раб, если это сделать, ему ничего не будет за это. Ну, вещь. А свободный человек несет ответственность. Он говорит, нет, где у вас тут пропасть для свободных людей? Да. И пошел, и сбросился там.
Самоубился, получается?
Нет, все по закону. Он действительно совершил поступок, за который там...
Ну, его сбросили или он сам сбросил?
Не, он сам, конечно. Он же не настолько ж... Ну, по-настоящему живой. И поэтому хотя бы помереть нормально.
Но, желательно... Если он сам спрыгнул, то он самоубился. Одно дело, не согласился быть рабом, и его сбросили. А другое дело, он пошел сам спрыгнул.
Согласиться быть рабом, и это и есть самоубийство. Для него было. Для раба это было самоубийство. Для свободного человека...
Так свободный человек не будет сам прыгать в пропасть. Считаете, сбросьте. Ну так получается или нет? А так он сам...
Мне кажется, нет. Это не самоубийство.
Человек, который сам прыгает в
пропасть. Ну да, он выбрал, он говорит, где? Пошел я прыгать. Но я хочу умереть свободным человеком, я не хочу умереть рабом. Кстати, по закону кармы, он в следующий раз, умер рабом, родишься рабом, умер свободным. Родишься свободным. И поэтому он в вечности. Для него это не смерть, это для раба смерть. Он все равно не живет, он смерти боится.
Нет.
Тяжелый вопрос, да?
Нет, не в том дело. Вопрос в том, кто его убил. Ну как он умер? Он сам себя убил.
У него варианта не было.
У него был вариант.
У него был вариант, он мог остаться живым.
Нет, у него был вариант сказать, я не принимаю рабство, но прыгать я не собираюсь, ребята.
Вот я партизан.
Хотите, сбросьте.
Вот я партизан, меня поймали немцы и сказали, выйдешь, товарищ, будешь жить, и вот тебе еще полицейская повязка, будешь еще этих трое и иметь паек, соцпаек. А я сказал, нет, фу на вас. Меня расстреляли. Что, и самоубийца
разве? Расстреляли.
Да.
Чужими руками.
Но у меня был выбор.
А есть партизан другой, который думает, чтоб меня там не мучили, чтоб я никого не сдал, я лучше съем амбулу с ядом. И он сам себя убивает. Это две разные вещи.
Стреляет мой выбор, а не автомат. Я выбрал автомат.
Высшие какие-то материи.
Ну ладно, опустим это для следующего раза. Есть так. Ну придется заново читать. Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете не удалось избежать этой участи. Бессмертие не входит в планы провидения. А поэтому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть славной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит в веках его имя. Следующий текст. Есть две разновидности славной смерти. И обе они крайне редки. Первые умирают те, кто занимался мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Это святые. Второй вид смерти встречается в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. Шастра называет и ту, и другую смерть славной. для умников святым, а здесь бесстрашие проявил. Это тоже слава. Бесстрашие. Ну, не просто вот я герой, славная смерть. Там как, ну, пулемет закрыл ради чего-то. Не просто, не самоубийца, а ради других. Альтруизм. Не глупая смерть, а ради других. Вот то он живет по-настоящему, он про болезни и смерть вообще и не думает. Никогда не думает. Думают слабые, больные. И болезни, по большому счету, даются тех, чтобы протормозить, подумать. Ну, легально так, на бюллетне. Кто вот здоровый, не думает. Думают больные. Понимаете, о чем я? Здоровые знают, что им делать. Почему? У них суфлер постоянно. До молекулярного уровня все раскладывает, что делать. А эти без него думать надо. И поэтому, чтобы они не наломали дров, им подтачивает здоровье. Здоровый так раз, отсюда и в тот угол через секунду. А больной пока доковыляет, чтобы было время подумать. А если он далеко забрался в густой темный лес, а там это буреломы такое, постельный режим, чтобы было еще больше, чем подумать. Уже немощь какая-то появилась. Вот. Вот откуда оно. А те здоровые не думают. Здоровье ментальное и здоровье физическое — это одно и то же. Вообще, по идее, я рассказывал такую аналогию с будильником, что вот когда его откроешь, там есть большое колесо, маленький тррррр, а большое медленно. Так вот, это в карме так все, такой будильник. А вот вне кармы, в духе, все колесики с одинаковой скоростью крутятся. Дух, тело, и когда дух и тело успевают за духом, это хорошее здоровье, да? Как вот дети, например. Эгоизм рассматривается философами древности как психическое заболевание, а альтруизм, соответственно, как здоровье. И поэтому я вам зачитаю, про эгоизм-то рассказывал, да, а что такое альтруизм-то? Альтруизм. Философы занимаются этим вопросом, а то, может, священные писания и погорячились. А нормальные там парни-философы, может, они против? Читаем, это опять же Википедия. Альтруизм, от латинского альтер, другой, другие. Я думаю, не о себе, а о других. О других. Вот. Поэтому написано, что если человек вне политики, он это с греческого идиот. Идиот. Он думает не о других, а вот только о себе. Идиот. Понять, альтруизм – это понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других, соотносится с понятием самоотверженность, то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека, людей или в целом ради общего блага. Термин альтруизм ввел Огюст Конт как воплощение нормы «жить ради других». При этом Конт ставил альтруизм в оппозицию к этике христианской, по его мнению, основанной на стремлении к спасению, которую он считал проявлением эгоизма. Но если он, наверное, плохо знал христианство, потому что там написано, стремящийся спасти душу, потеряет ее. Там это есть. Это есть. То есть тут он погорячился. Конт определил два вида альтруизма. Инстинктивный альтруизм, присущий животным, и человеческий, развивающийся под влиянием цивилизации и становлящийся врожденным. Ну не только он, задолго до него, это как бы новодел, Сократ считал, что основа закона нравственности – это не брать, а отдавать, и что стремление к служению в пользу других тем сильнее в человеке, тем выше в нем духовное начало. И что же побуждает человека принять демонический или божественный образ жизни? Мы сейчас, все, я тут заканчиваю. Почему? Потому что демонический образ жизни — это значит, спотыкаешься ты на каждом шагу, и все тебе плохо, и ты недовольный, и отнюдь не озонируешь, и все плохо. И мечты твои вообще где-то не сбываются. А вот этот божественный, тебе все на блюдечке с голубой каемочкой. И ты вообще ни за что не беспокоишься, причем и за законы тоже. Что тебе есть, что тебе пить, как тебе есть, какое режимение. Ты в этом вообще не беспокоишься. Вот это божественный образ жизни. Потому что карма сама по себе. Я в рамках диеты, я в рамках режима дня. Это уже карма. Мы думаем, что карма, это меня там это заковали в оковы, в тюрьму посадили. Нет, карма просто гравитация кармы. Вовремя поесть, это карма. Вот карма. Мы это даже... А он говорит, вот это главное. То есть слона-то мы и не приметили. И там нужны правила. И поэтому правила нужны и законы нужны кому? Преступникам. Преступник кто? Эгоист, он уже преступник. Вот за это тебе закон кармы. И ты можешь изучать свою тюрьму сколько тебе угодно. Все равно ты там останешься. Ты будешь просто процветающим уголовником в тюрьме. Из тюрьмы ты не уходишь. Никаких чудес не будет. Ты жить так и не начнешь. И любить ты так и не начнешь никого.
А если ты говоришь, так что ты... детям не ешь там того-то, что ты его ограничиваешь или что, почему?
Я же еще раз говорю, что нам надо постепенно переходить, выходить из этого болота. Что такое карма? На чем она вообще цепляется? То есть на меня наручники одевают, если эти руки что-то не так сделали. Это значит, у меня есть свои желания и свои долги. Вот вся карма. Карма моя, она еще, моя личная карма, называется прарабдха карма. И она к этой карме не имеет какого-то отношения.
Хорошо, как человек, тебе перейти к чуду?
Вот, надо обнулиться, значит, надо что-то быстро делать. Если хочешь, и периодически Бог тебе дает форсаж, но для этого нужна смелость. И в этот момент ты смотришь, достаточно ты любишь людей вокруг или нет. Если недостаточно любишь людей вокруг, ты отказываешься от этого импульса. И опять просто дальше пашешь. И потом в результате этой пахоты ты немножко помягче начинаешь относиться к окружающим. И Бог тебе говорит, ну давай сделай что-нибудь для них. И ты делаешь, тебя попустило. То есть ты не так злой. То есть они, конечно, гадости, но я им все-таки что-то от себя сделаю. И когда ты это делаешь, ты начинаешь их любить. И у тебя масса желаний отпадает. Ну, вследствие того, что я более вкусненького попробовал, а вот эти желания уже не нужны. Они уже не отсвечивают так вот сильно. Меркнут. Вот. Вот так вот перейти. Итак, что же побуждает человека принять демонический или божественный образ мышления? Потому что все от мышления, не от действий зависит. Потому что и греховные, вот, видимые, и благочестивые дела одинаковые, неотличимы. Демон это делает или там праведник. Истинным корнем вот этот демонический или божественный образ жизни является внутренний выбор души. То есть говорится, что вот есть тут душа и сверхдуша. И вот душа выбирает вот за совесть или против нее. Выбор между двумя позициями, за Бога или против. Все остальные выборы, которые потом идут, совершаются впоследствии, это результат вот этого основного выбора. Рискнешь ты идти вот за вот этим совершенно сумасшедшим позывом. Сумасшедшим. Потому что альтруизм это сумасшествие полное. Безумие перед вот этим миром. Безумие. Оно не вкладывается. Ни один закон не признает это. Более даже наказывает. Итак, вот божественные получается и демонические натуры. В конечном счете они отражают внутреннюю ориентацию души. К Богу или от Бога. И тот, кто полностью занят, говорится, вот этой бескорыстной деятельностью, то есть ему некогда, некогда. Полностью это значит некогда. Навалило себя некогда. Ему веда учить не надо. Потому что веда написана для безбожников, для уголовников, для эгоистов, не для альтруистов. Альтруистам оно не надо. И эти правила все не касаются живого человека. Правила касаются уголовничков. Как? Ну и даже вот вступив на этот путь, человек, как там это, даже Прабхупада, основатель Ачарья, он как-то был на вокзале, и там были чиновники с галстуками какими-то там в Индии, и они-то покланялись ему там все. Он говорит ученикам, вы да, знаете, что не кланяетесь? Они говорят, ну вы же святой, нет, во мне нет вожделения, во мне одна любовь. А потом они отошли 10 метров, говорят, вообще-то определение есть, ну просто некогда этим заниматься. Просто некогда, понимаете, некогда. То есть настолько это вот чувство долга, это так вот, это важно, не могу, а так бы я и отдохнул бы, понимаете. И поэтому И когда человек вступает на этот путь, он может отдохнуть. Вот сколько я сегодня раз 10 пищал, а как это все надоело, но пересиливал себя, и вот сижу так свеженький вроде как. Да? А до этого не доспал, мне все не хватало, не успел. Один там, Наташа 10 раз уезжала туда-сюда, я тут бросили меня, бедного, звонки, вот, ну, вот так вот, не успею ничего. В конце концов, все состоялось, потому что, ну а как? Ради себя бы плюнуть все и уйти, а ради других, вот там другие совсем силы. И человек все равно понимает, что в нем противоборствуют две природы, божественная и демоническая. Это внутренний конфликт. Вот сегодня я хлебнул это по полной ложке. Вот этот конфликт во мне был. Демоническая природа пищала во мне. И я только вот из-за вас вы мне помогли. Я все-таки сделал то, что должно. И она ее додавила, эту динамическую природу, и поэтому я сегодня праведник. Вот, человек может преодолеть конфликт между демонической, вот как? Вот я еще как на бис повторю, что вот в сатью-югу демонические, это для опоздавших, демонические и божественные были в разных концах вселенной. Потом в трета они были уже на одной планете. А в два пару они были в одной семье, муж и жена начинались грызться вот так вот, этот праведник, это или наоборот, да. А сейчас в одном человеке располагается и демоническое, и в одном, да, вот две собаки уже живут, и в Кали-югу не попадает ни один человек, у которого там эти две собаки не грызутся внутри. И даже, а как же святые? А святые говорят, мы же такие грешники, они четко знают свою демоническую природу и давят ее, только этим и занимаются. Чем? Ну, божественными делами. И святые говорят, что все люди, ну, делятся на две категории. Это праведники, которые считают себя грешниками, и грешники, которые считают себя праведниками. Да? Не видят ничего, они видят только хорошее, все перевернуто. Ну и возникает такое ощущение, что внутри у тебя там не одна душа, а две души. И говорит, одержимость, наверное, вот бес вселился, который борется. Ну, душа в действительности единая, целая, ее нельзя там ничем не рассечь, не вышечь. И поэтому состояние раздвоенности неестественное и нам доставляет боль. Ну, ложное эго, говорит, что-то не так. И какая природа победит? Ну, та, которой человек питает и усиливает. Вот. И я на этом хочу, слишком уже поздно, но я хочу сделать несколько самых главных мыслей, которые вот за эту лекцию были. Натуры божественные и демонические. Первое. Магнетизированный альтруизм в Википедии называется самой сильной формой эгоизма. Магнетизированный альтруизм. А плоды всей небескорыстной деятельности будут уничтожены как брак. Всей, любой. Вот даже чуть-чуть ты взял за это, плоды будут уничтожены. Будет обидно. Люди, совершающие действия за вознаграждение, живут зря. То есть не живут. Хорошие дела за вознаграждение не делаются. Если ты за это взял, это дело не является хорошим, будет уничтожено. Если что-то не является добром, а добром не является не альтруистическая деятельность, значит оно является злом. Толерантности на самом деле не существует в природе, это чисто социальное, и то оно не похоже. Его надо постоянно поддерживать. А значит, оно является злом, и хотя может быть и неочевидным, и значит тогда сразу по закону кармы прилетит в ответ зло, но уже очевидное, и тогда будут много обид. Инвесторы. Я инвестирую в свои знания, или я инвестирую. Инвесторы – это проститутки, имитирующие любовь. Определение такое есть. Инвесторы. Брахманическая деятельность должна быть абсолютно бескорыстна. К ней относятся врачи, учителя, священники, астрологи, психологи. Иначе эта деятельность не приносит положительного результата. Деятельность кшатрия, вайши, шудры пройдет. Хотя и там может быть внедрено в бескорыстие, и там начнется. А браман уже не может это делать. И поэтому эти И еще. Одни учат, как жить, другие учат, как не помереть. Это совершенно разные учения. Одни учения божественные, как жить, другие, как не помереть, или как жить там здоровым, это демонические учения. Как быть здоровым, как себя хорошо чувствовать, это демоническое учение. Алло, надо просто жить, а хорошо тебе будет в результате. Не потому, что ты что-то съел или вовремя встал, и это, а потому, что ты на божественной стороне. Я уязвим ровно настолько, насколько я беспокоюсь о себе. Уязвимая в нашей, ну, в нашей вот, прарабдха карма, да, когда есть кармическая сторона, и карма называется, бескармическая. И вот только за кармическую можно ухватить. И вот когда я, и какой бы я ни был там должник кармический, какой бы я ни был грешник, но если я сейчас занимаюсь чем-то вот этим, что Бог мне сказал, ни одна собака рядом не гавкнет, не подойдет, не укусит. И я в этот момент себя чувствую абсолютно здоровым. Более того, это состояние, чем дольше я в нем проживу, все болячки поотлетают. А если я ничего для себя, то я вообще не уязвим. И в призвание идет, вот эта модная тема, идут только в самодостаточном состоянии. Самодостаточном. То есть я делаю и ничего за это не прошу. Я самодостаточен. Вот это призвание. Все остальное к призванию не имеет отношения. Остальное бизнес. И вот на этом я вот уже точно заканчиваю.